Слава нашему Господу! Опять имеем эту возможность. Какую? Да чтобы в свете Священного Писания в зеркале увидеть. Знаете, как это сказать? Я не знаю, каким примером, но примерно так скажу. Зеркало, в котором ты видишь, вот он образ Сына Божьего. И смотря на это зеркало, ты видишь себя, и теперь сравниваешь, накладываешь на свой образ, образ Сына Божьего. Ну, примерно. Ну, то слава Богу. Что слава Богу? Имеем такую возможность. Сегодня у нас такая тема, ой-ой-ой. Я не знаю, я так понимаю, что сегодня мы не сможем ее охватить полностью. Скорее всего, что это будет всего лишь предтеча. Почему? Потому что сейчас зачитаю место Писания и задам вопрос, который был задан. И у нас будет о чем задуматься. Итак, второе послание Коринфянам. Третья глава. Я ее невероятным образом сегодня прочитаю. Начинается она так. Второе Коринфянам, третья глава. «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас?» Ну, я сегодня не касаюсь этого положения. Чуть дальше движемся. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое, читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово». Я пока не останавливаюсь. «Вы показываете собой, что вы письмо Христово». Ну, сейчас я невероятную вещь скажу. Ну, вероятную. Что я имею в виду? Вот композитор под вдохновением на него нашедшим, такое слово немножко неудачное, потому что оно более светское такое. Я раз пока с таким оборотом речи скажу, а потом я более глубже войду. И вот под этим вдохновением он садится. Дело в том, что есть такие композиторы, которым пианино не надо, рояль не нужен. Знаете, нет, не знаете? Это такие таланты ходячие. Он внутри себя чувствует и пишет ноты. Дело в том, что ноты, ну я немножко так, самоучка, чуть-чуть знаю ноты, но они мне не очень нравятся. Знаете, почему они не нравятся? Потому что у меня здесь вот внутри очень эмоциональная внутренность. И когда я читаю ноты, смотрю, то там очень мало чувств показано. Очень мало. Ну, считанные единицы чувств, понимаете? Бумага чувства не передает. Бумага чувства не передает. Черно-белые краски не передают эффекта. Я скажу, дело в том, что когда я изучал разные вопросы, будучи подростком, ну, как подростком, это не важно, уже более таким взрослеющим подростком, в те далекие времена только начиналась светомузыка, музыкальная сторона. Светомузыка. Тогда еще не было электроорганов. Не существовало. Духовые только существовали. Электронных синтезаторов не было. Это те далекие времена. Очень далекие. И вот тогда кто-то что-то стали изобретать. И вот я изучал одного изобретателя, молодого. Это был очень уникальный талант, который превратил звук, в музыкальный звук, превратил в цветовой оттенок. Я сегодня не буду подробности эти рассказывать, потому что это очень глубокие вопросы. И, ну, нет необходимости к сегодняшней теме так щепетильно их раскрывать. Ну, чуть-чуть скажу. И вот он взял музыкальную картину, я специально так говорю, то есть музыкальное произведение. И это музыкальное произведение было нарисовано, пускай будет такое слово, эмоциональными красками того композитора, который прочувствовал это фибрами своей души. И название там соответствовало, и поэтому название было уже понятно. И те, знаете, знаки чувств, какие там были написаны в нотах, их, в принципе, тоже было достаточно, чтобы воспроизвести. И были такие гении, которые могли это воспроизводить. И вот он взял это музыкальное произведение, это была музыкальная картина. И запустил на нее подключение электронных расцветок. Ну, каждому звуку соответствует каждый оттенок цвета. Он на этом не успокоился. Он добавил туда картину запахов. Потому что он знал сюжет картины. Как это он сделал? Вопрос сейчас не здесь. Понимаете? И он воздействовал. Это интересно, страшно, серьезно. Я сейчас скажу почему. И вот он позвал одного из больших профессоров университета известного. Вопрос не в этом. И хотел ему продемонстрировать изобретение свое. Вот какое? Как он преобразил музыкальные звуки в цвет, в запах, ну и так дальше. Ладно, подробности не буду говорить дальше. Вот, и когда он не предупредил этого профессора, а профессор был как раз в этой области специалист. Какой-то тоже сейчас, неважно. И вот профессор сел, и ему дали возможность послушать. Дело в том, что, знаете, есть такая необходимость создания звуков, приходящих с одной стороны, перед тобою стоящих, и потом уходящих в другую сторону. Он и это добился. И когда он, этот молодой специалист, ну, сколько там ему лет, я не помню точно, ему до 30 лет было. Когда он это все воспроизвел, то этот профессор не смог долго сидеть. Он завопил. «Останови, останови, я больше не могу выдерживать, не могу выдерживать!» Знаете, что он не мог выдержать? Дело в том, что у человека 6 органов чувств, да? Глаза, уши, обоняние, осязание, ну и так дальше, так? Вот этими органами чувств мы воспринимаем окружающую обстановку. Ну что вокруг нас происходит? И когда через большее количество органов чувств в нас входит информация, то она бывает, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что с нами производит. Мы вот такие все становимся, понимаете? И вот эта информация, когда зашла через музыку, через звуки, через светомузыку и тому подобное, понимаете, этот профессор не выдержал, его нервная система не выдержала. Почему я это говорю? Я скажу, почему говорю. Чтобы было понятно, мы с вами как-то касались этих вопросов. Ну вот, мы сегодня прочитаем одно местописание, оно не к теме, но чуть-чуть слегка к теме. Второе послание Петра, но мы будем возвращаться ко второму Коринфянам. Второе послание Петра, конец первой главы. Читаем только 20-21 стих, всего лишь. Там, конечно, к другому событию говорится, но говорится обширная-обширная деталь. Второе послание Петра, 1 глава, 20-21. «Зная прежде всего». Вы обратите внимание, какая постановка вот этого оборота мысли, которую передает под вдохновением Духа Святого апостол Петр. Вот чтобы, говорит, вы поняли то, что я сейчас буду говорить дальше, прежде всего того, вы должны знать вот это. И знание вот этого должно быть вас не теорией, а практикой. Но проблема этой практики заключается в каком вопросе? Если вы не в должном состоянии, то вам что хочешь говори, что хочешь объясняй, вы как пеньки будете или полупеньки будете. Вот здесь это написано. Знаете, что он пишет? «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой». Сегодня я не разбираю этой детали, потому что у нас не эта линия будет, просто одна деталь здесь. То есть вы не сможете воспринять, вы не сможете понять, для вас это будут сумерки, вы ничего не поймете, или поймете превратно. Что было понятно, апостол Павел сказал, говорит, вот о Мелхиседеке надо было говорить много. А почему много? А потому что это строительный материал для вашей внутренности. Евреи, вы понимаете это? Они как пеньки. И он пишет, вы не способны слушать. Что ты сказал? Вы не способны понимать? Эй, да нет, вы не способны слушать, слышать не способны. Вы не способны вместить. До вас не дойдет. Почему? А вот то и причина, почему. Вот это почему сегодня у нас будет присутствовать в нашей теме. Вот это показатель этого почему. Потому что сегодня мы с вами должны говорить о славности новозаветнего служения. Но оно свелось к религии. Вот потому самому, что говорить с вами невозможно говорить о славном, о превосходном, о торжественном, о великолепном. Вы не понимаете этого, вы не можете это усвоить. Но если ты не знаешь, говорит, таблицу умножения, о чем вообще с тобой можно вообще разговаривать? Таблица умножения по Священному Писанию, сейчас здесь вот описано, где она. Вот здесь вот в этих стихах, которые у Петра читаем, здесь таблица умножения для Священного Писания. Для чувствительности, восприимчивости человеческой внутренности, вот этого всего, чего всего, будем говорить, новозаветного служения. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. То есть бесполезно с вами говорить, он сказал. Здесь Петр сказал, там мы сегодня Павла посмотрели, говорит. Вот. Священное Писание как-то, знаете, мы разбирали у коринфянов. Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. И знаете что? Парадокс, просто парадокс. Христианство на сегодняшний день в большинстве своем воспринимает, надо ревновать о пророчестве, видении, откровении и тому подобное, и тогда откроется путь превосходнейший. Да нет. Нет и еще раз нет. Почему нет? Потому что в том же послании апостол Павел пишет, ну если я имею всю веру, что и горы передвигаю, это же показатель. Если я говорю языками не только человеческими, но и ангельскими, что? Язык ангельский или ангельские? Он сказал ангельские, множественное число. Ну и дальше. Он говорит, если я любви не имею, то это бесполезный вопрос. Значит, исходя из этого положения, получается, бесполезно со мной говорит на высокие материи. Пускай будет такой оборот мысли, ладно? Иисус говорит, верный в малом, во многом верен. Если, говорит, мы с вами не верны в малом, нам нельзя доверить большее. Если, говорит, вы никак не можете разобраться, что как и чего, как с вами дальше разговаривать? Я, говорит, не мог говорить с вами как с совершенными, говорил как с младенцами во Христе. Поэтому, если глубже рассматривать вопрос, ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший, отвечу один из ответов. Очень такой простой. Но смотрите, вот возлюбленный пришел и притащил, пускай будет такое слово, не принес, уже притащил волоком, громаднейший тюк, и там сокровища. Аж глаза начинают вот так вот, ай-яй-яй-ой-ой-ой. И вот он открыл пред возлюбленной своей, которую сейчас будет обручать, хорошо? И вот он открывает перед ней, ну пускай будет такой оборот фразы, мысли, и сокровища. И стоит и говорит, я предлагаю тебе мою руку и мое сердце. Знаете, как это называется, это действие? Он сейчас ее испытает. Ей нужна любовь или сокровища? И она глазеет в этот мешок и говорит, как я тебя люблю. Кого ты любишь, меня или мешок? Когда мы читаем Священное Писание, то оно показывает, кто мне даже на небе с тобой ничего не хочу, кроме тебя. Безбожники, полубожники, и то правду говорят. С милым рай. Где? Ай, в шалаше. А шалаш это из веток, из листьев сделанный, ну, шатер, как его там? Какой там шатер? Ну, шалаш. Лучше блюдо с зеленью и при нем любовь, согласие. Ну да, в притчах примерно так оно написано. Нежели полный стол заколотого скота и при нем раздор. Ну кому нужны эти хоромы, когда любви нету? А когда любовь есть, то любви ничего не надо. Поэтому, когда апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах больших, скажите, что есть больше того дара, как дар Сына Божьего? А почему множественное число? Не ревнуйте о даре большем, а ревнуйте о дарах. Ну, я расскажу, что для меня открыто, вы проверьте. Неужели Богу надо клясться? Ну да, так написано, это вообще, сегодня не будем этого касаться, но немножко коснемся. Он сам клялся, сам Бог Отец, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, чтобы мы имели вот это благословение Божьего определения. А что это за две вещи? Ну, вещи, так, такой оборот мысли, но там не вещи, там личности. Когда говорится в этих двух вещах, там рассматриваются для меня две личности. Дело в том, что в свое время для того, чтобы приготовить будущую, ну пускай будущую невесту, сыну своему и вести в небо, ей нужно дать, ну я не знаю, какое слово правильное подобрать, управителя, пускай будет управитель, который ее и оденет, и масти ей выдаст, и притирание ей даст. Пожалуйста, не физиология это, пожалуйста, она духовные вещи. И подготовит. Дело в том, что он об этом у Есфирии описывается, это очень детали, очень глубоко. Вот тот, который отвечал за дев и приготавливал, чтобы вышли они по очереди, и к какой из них прилепится сердце царя Артаксеркса. Что они там не просили, им все давали. А царь брал их так, знаете, отсеивал. Одну налево, другую направо. Одну налево, другую направо. А пришло время Есфири. А ей этот... Интересно, там фраза описывается, у него, у этого работника, хозяина, которому были поручены девы, у него сердце расположилось к ней. Интересно, а почему? Нет, это не вопрос разнополых вопросов, пожалуйста. Нет, 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 нет. Он в ней увидел, я буду своим языком говорить, ладно? Он в ней увидел Божье помазание, Божьего присутствия. И он ей раскрывает секрет. Какой? И говорит, ты, вот что я тебе скажу, вот в то оденешься. И что я тебе предложу из украшений, вот то и возьмешь, не больше. Ни в коем случае. Оденься вот это, обуйся вот в это, вот это, вот это. Больше тебе ничего не надо. И не смотри на тех красоток, которые вот такие. Сегодня мы будем говорить и об этом тоже. И когда она... зашла, то там описывается, что не только глаза царя на нее смотрели, все, она приобрела благоволение, примерно такой оборот речи, у всех присутствующих. Здесь очень сильнейший прообраз Духа Святого. Скажите, но кто лучше, чем Дух Святой, знает, какие вкусы и запросы у Отца Вечности, у Бога Отца? Ну, кто знает? Никто. А кто знает, какие запросы у его сына, у Иисуса Христа? Ну, кто знает? Ангелы? Не, а. Архангелы? Не, Гавриил. И так дальше, и тому подобное. Да нет, 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 нет. А я скажу, кто знает. Я думаю, вы тоже знаете, кто знает. Дух Святой. Вот этому ему, Духу Святому, ну как назвать его, управитель или приготавливающий невесту для того, чтобы... И вот эта невеста должна, я, ты, мы, вы, они, должны будем зайти пред все общество неба. Отец сидит, сын жених, а мы невеста, ангелы и служебные духи. Понимаем, нет? И вот чтобы посмотреть на невесту, и чтобы все в один голос, ну, воскликнули, нету ни пятна, ни порока, ничего сему подобного. Она чистая, святая, воды ее и реки, и эти потоки не растекались по улицам и площадям. Ну, сейчас всего этого не перечислишь. Дело в том, что эта красота неба должна быть на земле здесь. Это будет называться новозаветное служение. Или религия. Понимаем? Вот это, чтобы передать вот этот материал. Вот здесь написано. У Петра. Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые. Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот представьте себе картину, вот такой Божий композитор, я сразу перехожу на ноты, ладно? Вот такой Божий композитор, по воле Божьей, Бог производит действия и хотения, сегодня я не буду это охватывать, вот там описывается, действия и хотения производит Отец, за служение отвечает Сын, а за дары отвечает Дух Святой. Сегодня не будем этого касаться, иначе у нас тема ой-ой-ой какая будет. Значит, что получается? Значит, по вдохновению, по согласию, даже не подходит, по инициативе Бога Отца. Вот садится такой вот музыкант, композитор, дальше изрекает он эту музыку и ноты, будучи святым Божьим человеком. Чё? Ну, человеком, не. Божьим человеком, не. Святым Божьим человеком. Если нарушение какого-то компонента, уже все. Будучи движим Духом Святым. Это, знаете, как получается? Сердце – это купальня, 5 крытых ходов. И вот там сходил ангел и возмущал воду, и кто был болен, какой бы неважно болезнью, то входил и первый получал исцеление. А тут сам Дух Святой производит движение. Ну так, да, или как вы считаете? Будучи движимы Духом Святым, шире, глубже иду, в своей внутренности, под вдохновением, под этим облаком Божьего присутствия. И вот это музыкальное произведение превращается в ноты. У меня вопрос возникает, а кто исполнит потом, в дальнейшем, правильно это музыкальное произведение? Да не длительность нот, да не громкость и тому подобное. Чувство, 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 материал. Видите, куда мы идем? Это получается, чтобы исполнить это музыкальное произведение, надо войти под такое же помазание, под такое же облако. Вот точно так же быть движимым Духом Святым. Вот точно так быть святым Божьим человеком. Ты исполнишь в точности. Возвращаемся вот сюда. Второе Коринфянам. Значит, здесь написано. Вы, третья глава второго послания Коринфянам, третий стих. Вы показываете собою, что вы письмо Христово. Ноты, написанные под вдохновением Духа Святого. Тронь нас, мы как заскрипим. Как начнем скубаться, ругаться, возмущаться, поднимать голосовые связки, ну, напрягать. Ну, давай. Кусаться, жалить и тому подобное, доказывать свое. Давай, дальше. А как часто мы исполняемся Духа Святого? Я, ты, мы, вы, они, каждый. Когда один на один, двое, трое, кругу семьи или, ну, кто где как, понимаете? А как часто Дух Святой поет нас? Ну, давай. А как часто мы преображаемся так, наши лица преображаются, что за нами бегают и говорят, слушай, а я говорю, что ты бегаешь? А я, говорит, вас вижу Иисуса, и вот я потому, говорит, за ним бегаю. Мне помнится одно свидетельство. Подростком я был, я думаю, что вы такие свидетельства слышали. В разные времена это не играет роли. Как-то случилось, было евангелизационное собрание, и так случилось, что с окружающих зданий могли выйти люди, верующие, неверующие, полуверующие, никогда не верующие, атеисты и тому подобное, и быть на евангелизационном собрании. И вот кто-то из проповедников, я не знаю, какую он вел тему, но в этой теме, которую он раскрывал в проповеди, он затронул образ Сына Божьего и рассказал в цветовой гамме, каков он. И не помню дальше, как получилось, но после этого собрания, этой проповеди, девчурка, ей лет 10-12, наверное. Я не точно помню все детали, но сюжет был такой, она сказала, да, я знаю его, да, он у нас живет. Они в высотных зданиях жили, ну, вот кто знает высотные здания, квартиры, а кто не знает высотные здания, кондоминиум, Ну, кому как легче воспринимать, да? Вот на таком, в таком-то подъезде, в таком-то этаже, вот у нас там живет вот такой вот, о каком вы сегодня рассказали. Как это так? Очень просто. Просто тот сосед, который жил, знали, не знали, мы, говорит, неизвестны, Священное Писание говорит, у нас все узнают. У нас были темы на эту тему в разных вариантах, но сегодня вот эту сторону берем. И в этом человеке был вот тот самый образ, который нужно было. Или тот образ, о котором рассказали в Иисусе Христе. Да получается, вот возьми зеркало такое, в котором отображение образа человека, а внутри этого зеркала, значит, образ Сына Божьего, они точно сходятся. Понимаем? Ну, мы глубже сейчас еще пойдем. Я еще один момент напомню. Как-то мы с вами в разных темах его вспоминали. Так случилось, что есть такие страны, где разрешались евангелизации, и евангелисты приезжали с разных стран, а потом, бывало, закрывалось это все. И когда появлялись новые правители, то они просто требовали иностранным миссионерам покинуть страну. В противном случае, говорит, если вы остаетесь у нас в стране, эту страну не ищите, это разные страны, везде такое творилось, это какая разница. Вот. Если, говорит, вы остаетесь в нашей стране, вы иностранные миссионеры, и если вы начнете продолжать евангелизацию, мы вас просто посадим в тюрьму. Вы имеете право остаться, если не будете евангелизировать. Если вы собираетесь евангелизировать, то поскольку вы пока иностранцы, значит, вы имеете право покинуть нашу страну. И вот вызвали одного из христиан и сказали ему, ты должен покинуть нашу страну. Он говорит, почему? Потому что запрещено евангелизировать. Значит, тюрьма тебя ждет. Он говорит, а при каких вариантах я могу остаться? Они сказали, только один вариант. Ты не имеешь права евангелизировать, проповедовать. Он говорит, можно я подумаю? Да, конечно. И он ушел. Ну так, я слышал. И, может, не совсем точно, это не важно. И проходит несколько дней, и он приходит и говорит, да, я согласен. Я согласен, что я не буду проповедовать Христа. Интересно, я когда услышал, думаю, ты посмотри какой. Я согласен, что я не буду евангелизировать ваш народ. Ты посмотри какой он. Ну, конечно, пока не слушаем события до конца, то мы возмущаем. Ну, какой он, ты посмотри на него, вот ты какой. Но, а дальше он остался. И больше никто не мог заехать в эту страну для евангелизации. Прошли сколько-то года, то есть ни один, ни два, ни три, там 5, 10, 15, я не помню уже сколько, то есть очень много прошло лет. Наконец сменилось правительство, и они на весь земной шар, та страна, новое правительство сказало, пожалуйста, можете евангелизировать, кто хотят. И за эти годы, раз это очень длительный такой промежуток времени, окружающие страны понимали, что эта страна стала абсолютно языческая, ее нужно усиленно евангелизировать, и поехали евангелизировать. Хорошо, плохо, ну, это уже детали. Вот, когда истину приносят, то хорошо, но бывает, говорит, обходите моря и земли, чтобы обратить хотя бы одного и делаете его вдвое худше себя, сыном Гиены. Сам Христос так сказал. Так что это еще вопрос. Слово евангелизация, ее надо еще рассматривать, зачем, почему. Будучи движимы, какими мотивами пошли на евангелизацию? Ладно, это отдельная тема, нам не сюда, иначе у нас тема будет объемная. И вот, значит, приехали, евангелизируют везде, и кому-то выпало счастье евангелизировать вот этот участок, где вот остался вот этот вот, ну, как сказать, евангелист, который решил не проповедовать Христа. Ладно. Стали евангелизировать, а те евангелизированные. Стали, понимаете, им говорить о принятии Христа своим спасителем. Сейчас я детали не могу точно все вспомнить. Да, мы приняли, говорили им о водном крещении. Да, у нас водное крещение. Кажется, даже о Духе Святом говорили. Да, они приняли. Понимаете, что не тронут, а им и не нужна евангелизация. А как, говорит, столько лет? Ведь вы же были закрытая страна, как? А у нас, говорит, здесь жил человек, который не сказал ни одного слова. Ну, правда, говорит, уже старенький был, его уже, конечно, говорит, похоронили. Но он своей жизнью показал, как надо. Вот это было, он показывал собой, что он письмо Христово, через служение, кого это не дотрагиваем вопроса, написанное в нем в сердце. И, насколько я помню, потом говорит: а покажите эту могилу, где он, как, что. Показали могилу, а там, значит, написано его имя. Они: да, вспомнили, такой-то, такой-то. Евангелист так и не вернулся с этой страны. Ага, вот оно что. Он отказался говорить языком, но стал говорить жизнью. Он неизвестен, но все узнавали. Письмо. Ну-ка думаем. Теперь читаю во второе послание Коринфянам, 3 главы, со 2 стиха, по-другому, под другим углом, ладно? Давайте будем читать от лица Сына Божьего. Вот как бы Сын Божий сказал бы, вот в адрес Коринфянам, вот эти два стиха. Вы, наше письмо Отца и меня, написанное в сердцах, я тебе буду говорить, о ваших, узнаваемые, читаемые всеми человеками, вы показываете собой, что вы письмо мое, Христово, написанное Духом Святым. Это серьезные вещи. Написанное Духом Святым. Если внимательно рассмотреть этот вопрос, то я сегодня так глубоко не смогу пойти, не широко в этом направлении, значит, тема будет очень объемная. Нам немножко в другую сторону надо, потому. Но чтобы было понятно, затрону только одну деталь. Дело в том, что мы как-то не так давно с вами касались какой-то темы, и там был вопрос, что, оказывается, язычники, которые вне Моисеевского закона, пускай будет так, поскольку апостол Павел к римлянам именно такую деталь подчеркивает, они, говорит, показывают, что у них в сердце написан закон. Интересный вопрос. А кто им написал этот закон и когда написал? Это видно из мыслей. То оправдывающий, то обвиняющий одна другую. Если глубже рассматривать этот вопрос, то там описывается, что это закон совести. Закон совести вложен всем людям, рождающимся на эту землю. В каком возрасте? Да, еще раньше, чем прорезаются молочные зубы. Прорезается закон совести. И он тебя, говорит, не осудит ли еврея, представителя закона и нарушителя? По-другому звучит так. Ты не думаешь, что совесть этого безбожника будет выше твоей совести? Позвольте, у евреев ветхозаветных времен закон писался где? На каменных скрижалях. Но там было сказано, чтобы это было у тебя на косяках, на перекладинах, везде, чтобы везде это было написано, чтобы оно к тебе кричало, в тебя голосило, в тебя. Вопрос. А Иисус говорит через своих апостолов, ну или Дух Святой будет говорить через апостолов, это уже детали, хотя есть такие моменты и такие. Он говорит так: я, говорит, с домом народа моего, Израиля, заключу новый завет. Не такой завет, какой я заключал с отцами их. Тогда, говорит, я этот завет, закон вложил в каменные скрижали. А теперь я напишу на плотяных плоть, в смысле плоть, на плотяных скрижалях сердца. У меня вопрос. А когда на плотяных скрижалях сердца пишется Новый Завет? Правда, хороший вопрос? Когда? Уточнение делаем, а потом мы к Коринфянам сюда вернемся. Дело в том, что сегодняшние наши дни надо отличить от дней тех. Каких? Ну, дом Корнилия берем, к примеру. То есть времена, вот только Христос был, проповедовал, водное крещение, Иоанн крестил, ученики Иисуса выкрестили народ. Вот было распятие Господа, Его воскресение, 40 дней Он являлся ученикам, на 40-й день вознесся, на 50 исходит Дух Святой, и вот они, эти события. А потом Деяния апостолов описывают. Вот дом Корнилия и крещение Мавра, или евнуха, который с Эфиопии приезжал. Очень похожая картина. Очень похожа такая же картина, вот когда день Пятидесятницы, Дух Святой сошел. Тут же они каются, тут же водное крещение, надо понимать, тут же Дух Святой в доме Корнилия. Только успели начать принимать Сына Божьего как Спасителя, как жениха, как сказать, вот, который свою кровь отдал, свое тело отдал, предлагает сердце, пронзенное сердце и руку пронзенную. Обручение происходит. И в это же мгновение принятие Духа Святого, и тут же, вот, пожалуйста, водное крещение. А у евнуха он принимает Христа, говорит, а вот она вода, что препятствует креститься. Он говорит, если ты веришь от всего сердца, ничего тебе не препятствует. Водное крещение, тут же раз, Дух Святой. Все это вместе. В один день. За какой промежуток времени? Ну, час-полтора, ну, полчаса, ну, это уже детали, ладно? В доме Корнилия, как быстро это произошло? Там написано, я только, говорит, начал говорить, они приняли Духа Святого. Получается, принятие Духа Святого остановило проповедь Петра. Ну так? Ну сколько он проповедовал? Ну полчаса, ну 20 минут, 10 минут. То есть быстро, раз, и получилось. Сегодняшние дни у нас не всегда так. Когда приняли Христа своим Спасителем, вопрос громаднейший, потому что большинство из христианских семей автоматически христиане. Но у Бога нету такой автоматизации. Потом неизвестно, когда ревнование о Духе Святом, интервал времени растягивается. А потом неизвестно, когда водное крещение, опять интервал времени растягивается. И вот поэтому нам сегодня надо будет взять вот растянутые интервалы времени сегодняшних дней, события принятия Христа, водное крещение, Дух Святой, или принятие Христа, Дух Святой, водное крещение, это одна группа. А теперь берем, вот которая была в доме Корнилия, евнух, который был крещен, день Пятидесятницы, там это в один день происходит. Вот там и здесь, вот эти две такие картины, заостряю вопрос. В какой момент в сердце пишутся живые письмена? Ну, думаем. Водное крещение, обещание Богу доброй совести служить. Стоп. Об служении там ничего не написано, не надо. Там ничего не написано про служение. Не нужно. Живые письмена пишутся, значит, когда Дух Святой приняли. Да? Что вы говорите? Живые письмена пишутся тогда, когда мы рождаемся принятием Христа своим Спасителем. И в это мгновение мы обручаемся Ему, как невеста. Вот здесь пишутся живые письмена. И если они здесь не написались, то это парадокс. Это не норма, не нормальность. Объясняю почему. Потому что, ну, что получается? Значит, получается, сегодняшние дни приняли Христа, а письмена в сердце не написаны. Ужас какой-то. А пришли на водное крещение, только тогда будут писаться письмена. Или тогда, когда будут Духа Святого принимать. А Христос куда делся? А Священное Писание говорит, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы спастись. Слово «спастись» – быть спасенными от своих грехов. Апостол Павел говорит, я обручил вас Христу чистой девою. Ах, вот там, где завет любви. Вот здесь. В любви пишутся живые письмена. На скрижалях сердца, позвольте, это не вопрос совести. Это вопрос любви. Если нету любви, значит двуличие. Значит игра в любовь на два фронта. Значит и там хромота, и здесь хромота. Думаем, почему на сегодняшний день не видно славности новозаветнего служения по причине вот этого нарушения? Это серьезно нужно задуматься и очень глубоко рассматривать. Серьезные вещи. Читаем дальше Коринфянам, а потом по этой теме будем раскрывать другие места Писания. 2 Коринфянам, 3 главы. 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Что такое быть служителями Нового Завета? Скажите, пожалуйста, что это такое? А что такое быть служителем и служительницей? Слугой. Ну что такое быть слугами? Это вот тебя попросят, и ты принесешь. Ну правда, да? Ну да. А можно быть слугой и служанкой, тебя не попросили, а ты приносишь? Или это дико? А? Что вы скажете на это? Как думаем? Помните, мы разбирали тему, не помню название, но там был очень интересный пример. Вот если пришел к вам друг, которого вы не ожидали, ну это времена те далекие, ни телефонов, ничего нету, ничего не знаешь, никто не сообщил, он как снег на голову свалился. Ну, образно так будем выражаться, да? Ты не ожидал, и вот приходит друг или подруга, неважно. С далекой стороны. Оп, а у тебя нету ничего, потому что жили бедно, и нечего предложить кушать. И ты, говорит, бегом к соседу. Слушай, сосед, и ты стучишься, ты знаешь, вот ко мне друг пришел, да, вот с дальней дороги, мне нечего предложить, одолжи мне 3 хлеба. А тот скажет, слушай, не беспокой меня, я уже сплю. Если не даст по дружбе, то даст по неотступности. То есть ты будешь ему тарабанить и стучать, и говорить, ну куда тебе еще идти? Больше некому идти, это самый ближний твой. Ну, есть причины, почему ты к нему стучишься. Он говорит, она возьми 3 хлеба, слушай, спокойной ночи. Ну, если по дружбе, то он так не скажет, а по неотступности. Ладно, ты будешь 100 раз извиняться, слушай, я спать хочу, потом будешь извиняться. Давай, давай, иди, иди к своему другу, а то он голодный. Короче, тебя выпроваживать будут, ну, это разные варианты. Ладно. А вот, будучи движимый, а давайте по-другому, а мы с вами это разбирали. А представляете, вот мы с вами что-то делаем, друзей никого не ожидаем, и вдруг к нам пришел сосед. Или соседка. Ну, не играет роли, ну, как хотите, рассуждайте. И за пазухой 3 хлеба держит. Ну, какие хлеба были тогда, понимаете? Я не знаю, какие размеры, ну, разного размера. Вот. А хлеба в основном были пресные, без закваски. Я достаю 3 хлеба и вот, слушаю, я тебя не просил, а я тебя не спрашиваю. А я никого не жду. А мне это не интересно. А зачем ты принес, зачем ты принесла? Слушай, ну, ладно, расскажу. Вот во мне, говорит, что-то такое произошло, и мне захотелось... Если мы пеньки, и если с нами Бог так не может работать, то для нас это дико. Но если мы чувствительные, мы понимаем это с полдыхания, с полвдоха. Ты знаешь, вот у меня что-то, говорит, внутри произошло, и у меня потребность приготовить 3 хлеба, и вот я вот специально приготовил, или я приготовил 3 хлеба, и вот я хочу дать тебе. Слушай, слушать не хочу. Давай мы не будем с тобой спорить. Вот возьми, все, я пошел, я пошла по своим делам. Ну ладно. Дальше. Ночь пришла, все спят. И вдруг в наши двери бам-бам-бам, бум-бум-бум. Открываем. Что там, один гость пришел или 3 гостей пришло? Ну это уже детали, ладно. И знаете, что будет происходить с нами? Мы откроем двери и застынем, но ненадолго. Ага, я сейчас. А гость говорит, ты куда? Ты заходи, я сейчас. И раз, и летим к соседам, тому человеку, кто принес нам 3 хлеба. И ему бам-бам-бам в дверь стучим. Что случилось, что случилось? Слушай, выйди на минуточку. Ты откуда узнал, что ко мне придет гость, и мне понадобится 3 хлеба? Я не знал ничего. Во мне, говорит, просто было желание. Давай, просыпайся, пойдем к нам. Сегодня у нас будет ночью пир. Знаем это что-нибудь? Это для нас дико. Это серьезнейшие вещи. Вот здесь говорится о большом благословении. Бог хочет это благословение передать. Чтобы чувствительность была, понимание. Знаешь, он говорит? Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Вот это сосед, эта соседка, служители Нового Завета. Мы остановились на вопросе, или тебя попросят, принеси. А тебя не попросили, ты приносишь. Я рассказываю еврейскую семью. Ой, как мне это понравилось, я был пацаном, когда это слышал. Ой-ой-ой. Взрослая девушка, еврейка, ну, наверное, в институте умудрилась все-таки обучиться, еще не выгнали, потому что евреев, конечно, кушали за такие вещи. Как это могут быть такие люди умнее всех остальных? Ну, а кто вам виноват, что вы дурнее их? Кто вам виноват? Ну, думайте сами. Ладно. И вот она занимается, столик у нее занят книгами там и так дальше, учебниками, что там у них дают, понимаете, неважно. И вот она маленькую свою сестричку попросила: слушай, ты мне принеси вот этого. А та, ну, наверное, новозаветные евреи были. Иисус сказал: попросят тебя идти одно поприще, ты иди с ним два. Поприще – это расстояние. Ристалище – это вот беговые дорожки, на ристалище бегут. Поприще – это путь, но это не важно. И вот эта маленькая побежала на кухню и взяла больше, чем ее просили. И пришла, и принесла, и стоит. А та говорит ей старшая: ну куда ты столько принесла? Ну куда я поставлю? Ты видишь, места у меня нету. Ну, не в огорчительной форме, не в такой интонации, как я сейчас говорю, понимаете? А эта маленькая говорит: а ничего, я, говорит, постою и подержу для тебя. Интересно, да? Мы можем так вот взять, принести и сказать: ничего, а я постою и подержу для тебя.
Ты о чем?
Я о пеньках. Что значит быть служителями Нового Завета? Я сегодня всей стороны не смогу касаться и по времени, и по объему, и по всему. Ну слегка, слегка, слегка. Нам нужно увидеть подчерк. Быть служителем и служительницей. Подчерк. По-другому. Вот этот подчерк, знаете как? Мы можем быть такими служителями и служительницами, когда мы под вдохновением Духа Святого, святые Божьи человеки, мы податливые будем. Асав пишет: ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим. Асав, минутку, Псалом 72, как ты говоришь: а я, чуть не пошатнулись ноги мои, чуть не поскользнулись стопы, я позавидовал нечестивым. Стоп, 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 стоп. Асав, в этот момент ты был руководим советом Божьим? Он говорит: не, ты о чем? Бог тебя держал за правую руку? О какой руке вообще разговор? Ты что говоришь? А почему? А потому что я был как скот. Читайте 72-й Псалом. Доколе не вошел во святилище. А, вот оно. Оказывается, чтобы тебя держать за правую руку, ты должен войти во святилище. Мы с тобой должны войти во святилище. Чтобы мы были руководимы советом. Вот совет. Советую тебе купить у меня, говорит сам Сын Божий, к 7-й церкви книги Откровения. Жалок, бедный, нищ, слеп, наг. Вот, и не знаешь, что у тебя ничего нету, а ты уверен о себе, что ни в чем недостатка нету. Странно, это церковь новозаветная. Пророчество там есть? Ну, я думаю, что да. Видение есть, откровение есть, да. Сновидение есть, да. Сновидение вразумляемое. Надо прокашляться. И что, из проповедники не обличали? И Дух Святой не действовал? Или они его заглушили? Ну, как хотите, рассуждайте. Хоть не действовал, хоть уже устал действовать, хоть я не знаю, как сказать, хоть заглушили, во всяком случае, не реагирует никак. Ты посмотри, советую, говорит, тебе. Опять мудрый, говорит, советуем вам пойти и купить, не о чем нас клянчить. А то вам дай нашего масла. Да вы лучше пойдите и скажите продающему, почему вы проигнорировали его. Вот что важно и что нужно. Думаем. Поэтому вот эта вот способность, это очень серьезнейший вопрос. Чувствительность. Быть способными служителями Нового Завета. Это вот Асав и говорит об этом вопросе. Пока Мессия во святилище не вошел, бесполезно было меня руководить. Совет – это советники, минимум 7 духов Божьих, так будем говорить, глубже я не пойду. Вот на нашем Господе было помазание, Он был помазан, Бог помазал Его помазанием, и там описывается семь духов Божьих, у Исаии описывается, семь кос, которые были в свое время у Самсона. Ну, это уже отдельный такой разговор, чтобы было тоже понятно. И получается, когда рассматриваешь имена этих семи духов Божьих, какой написано Исаия, говорит, и почиет на нем дух такой, 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 вас интересует, откройте Исаия, начальные главы, найдете, почитаете. То когда рассматриваешь имена этих духов, это советующие духи. Да. Это получается, Асав, пока ты не вошел во святилище, невозможно было тебя ни за руку держать, ни руководить советом. Но так? Ну так. Возвращаемся сюда. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, это дни Моисея, начертанное на камнях, на каменных скрижалях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, ведь он же с горы когда спустился, то люди все закрывали свои лица. Почему? Боялись взглянуть на него. Его лицо сияло. Он этого не знал. Но он там покрывал. Раз на себя. Что интересно, и вот когда он приходил к народу, то потом он в покрывале был. А когда он приходил к скинии собрания, ну есть такая скиния, он себе шатер поставил вне стана. Вот он не хотел находиться в стане, потому что у них был золотой телок сделан, или теленок, но это уже детали. Вот. То когда он приходил туда к скинии, то он снимал себя. Это очень интересная фраза. Открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаться в тот же самый образ. От славы в славу. И дальше, дальше. Туда тоже сейчас не пойду. Нам здесь надо внизу работать, а то мы наверх очень уходим в теме. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Как? Выражение лиц наших показывает, что мы новозаветные служителя и служительницы. А? Или на душе кошки скребут. Грехи трясут телом. Ну-ка. Мы думаем. Ну тогда эмоциональное пение надо. Нужно, чтобы ветер не дул, а всех качало. Группы прославления надо вначале, чтобы поднять ажиотаж. Нужны такие молитвенники, которые быстренько начинают говорить, и молитва пошла. А Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, Господи, да что это, что заводят? Народ заводят. Почему накачка эмоций идет? Ответ простой. Потому что внутри нету присутствия помазания. Вот оно что. Чтобы мы правильно поняли, бывает момент, когда нужно кричать криком. Это уже другой разговор. Когда Бог открывает какое состояние в народе, то там криком закричишь. Там не будешь шепотом говорить. Это разные вещи, пожалуйста. Бывают моменты, когда в молитве душа хочет выкричиться, может, как в тисках находилась. На свободу хочет вырваться. Ну, как в роддоме, и матери кричат, и дети кричат, потому что рождается новая жизнь, там и боли, и страдания. Ну, родильный дом, родильное отделение, это нормальные вещи. Я не про это сказал, это нормально, это благословит Бог. Но покажите славность нового заветнего служения. Ну, где она? Лицо Моисея сияло. Мы сияем? Или... Есть в полной Библии сильнейшая фраза. «Избегайте века и тени века сего». Вот идет человек, он или она, христианин, христианка, и ты чувствуешь на них тень. Воздействие такое. Это что-то новое. Ну, пример, ладно. Общеобразовательная школа. Вот школьный автобус подъехал. Ну, где, в какой стране, какая разница, где пешком? Ну, там, где скопление учеников. Вот это мне нужно, хорошо? И поэтому я беру именно этот момент. И вот голоса учеников, учениц, слышат такой хай, там, знаете, закончились уроки. И вот они теперь домой. И вот кто-то из подростков Вместе с ними, значит, ученик, ученица. И вот от этой группы, которые идут пешком, или от этого автобуса, на котором они подъехали, не играет роли, ладно? И вот он или она идут домой. И ты смотришь, и ужас! На нем или на ней облако такое, и походка такая, и постановка фигуры такая, и жестикуляция такая, и мимика лица такая. И не троньте ее, пожалуйста, не трогайте его, пожалуйста, разговором еще огрызнется, что-нибудь ляпнет. Вот. И вот такое напряженное все. Но ученики, ученицы уже дальше уходят, голоса их тише, 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 тише. А автобусы, вот, значит, уезжают. Все тише, тише, тише. Смотришь, лицо другое. И постановка тела другая. Ну, расскажу еще случай. Цыгане очень любят коней, особенно продавать их. Коней всегда проверяют по зубам. Если зубы стерты, значит уже старый или старая. Ладно, ну надо же продать. Как из старого сделать молодого? В конюшню. По одному загоняют. Сколько, неважно. Чтоб тебя не растоптали, потому лучше по одному. И за кнута, и давай этого коняку. Этот коняка уже бегает не по кругу, а чуть ли не по стенам бегает. И его гоняют, эту зверюну, зверину эту гоняют. И один день, и другой, неделю, другой месяц, другой, я не знаю сколько гоняют. То есть приучают к тому, что как только запах от хозяина, цыгана, унюхают ноздри лошади или коня, они сразу, знаете, грива тут, хвост трубой, понимаете, копытами землю роют. Ну, какой! Это же вообще! И кнут надо держать в руках, которым гонял. Все, готов для продажи. А потом уздечка и идет, понимаете, уздечку держит сзади себя, за спиной, посвистывает и кнутиком чуть-чуть крутит. А конь видит этого кнутика и знает, чем это пахнет. Вот так на дыбах ходит. Эй, куда ведешь? На базар продавать, видишь какой? И вот такого, накачанного эмоциями, лошадь или жеребца-то, неважно, на базар. Все остальные на базаре стоят, уши повесили, гриву повесили, хвосты повесили. Знаете, жвачку, не жвачка, там эти мешки, чтобы есть, понимаете? Пру-пру на них, они не реагируют. А этот вот такой весь на дыбах ходит. Мужик пришел, вот это конь! Правда конь? Правда. Слушайте дальше. Ну, конечно, те клячи стоят, понимаете, их бей, не бей, они не шевелятся, а этого не трогаешь, а он вот так вот весь, как на парусах ходит. Ладно, сделка сделана за большие деньги, зубы никому в голову не приходят проверять. Какие зубы? Ты посмотри, кровь кипит, что не видишь? Так кипит, кипит кровь, кипит. Повел мужик, а хозяин право. Коню прощальное слово говорит. Еще и кнута может дать на случай, понимаете, своего. И вот конь слышит голос своего бывшего хозяина и весь вот так вот ходит. Чем дальше отходит от базара, тем тише голос бывшего хозяина. Ага, хозяина нету, можно и уши повесить, и хвост повесить, и стать как тряпка. И мужик ему тьфу-тьфу, а как тряпка идет. Мы параллель чувствуем, нет? Здесь конь. Да что такое, а потом поменял себя. А тут ученик ученицу. Сначала такие, а потом поменяли себя. А кто у них наездник среди общества? Какие бесы их гоняют? Что они вот такие идут. А как только дальше отходят, то бесы никак не могут войти в этот дом, потому что он все-таки христианский дом, христианская семья. Ну-ка думаем. То и получается, когда нету Божьего присутствия, накачка эмоций. Вот, пожалуйста, результаты, которые только что мы с вами коснулись. Это ужас колоссальный. Колоссальный ужас. Читаем другие места Писания. Будем дальше задумываться. Второе Паралипоменон, книга, 9 глава. В прошлой теме мы с вами читали, но сегодня тоже почитаем. Это царица Савская пришла к Соломону посмотреть да послушать, какая мудрость и тому подобное. Ну и прочитаем, а потом остановимся на вопросе, который необходим нам. Второе Паралипоменон, 9 глава. Давайте с первого стиха читаем, я потом скажу, где наше внимание. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим. С весьма большим богатством и сверблюдами, навьючными благовониями, множеством золота, драгоценных камней, пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил. Значит, надо было посмотреть на дом, да, на строительство. Какое было строительство, каково оно было. Но надо понимать, что... А какой дом он построил? Он два дома построил. Он построил свой дом и построил храм. Это серьезно. Дело в том, что когда на храм тогда смотрели, что это ой-ой-ой, что было. И пищу за столом его. Вообще интересно. Ну, это царица. Ты смотри, какой нос у нее. Это не любопытство. Не-не-не. Она смотрела пища. Ага, значит, как сделано, из чего сделано и тому подобное. Какие вкусы. Ну, давайте дальше. И жилище рабов его. Мы понимаем в этом слове много, нет? Или мало понимаем? Рабы! Да это же вообще, это же животные! Не-не-не, у Соломона не были животные, у Соломона были рабы. Это было, знаете, с большой буквы. Быть рабом Соломона, это считай, что тебе выпало всемирное счастье. Ну-ка думаем. Одно жилище рабов чего стоило? Знаете, чего оно стоило? Не деньги. Это жилище рабов, когда они вот поработали, они возвращались в свое жилище и отдыхали в нем. Дальше. А вот проходят года, когда раба надо отпустить на свободу. Ну, к примеру, да? А раб скажет, я не хочу никуда уходить. Мне здесь так хорошо. Ну, примерно, чтобы было понятно. И пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их. Что-что? О служении служащих идет разговор. Вот сюда нам надо. И виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень. А в царствах описано и жертвоприношение, и воскурение, которое он приносил Богу. Она как это увидала, была вне себя от восторга. И сказала царю, верно то, что я слышала в земле моей, о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блажены люди твои и блажены сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобой и слушающие мудрость твою. По-другому. Знаете, я такой пример приведу. Значит, здесь по-другому звучит так. Вот возьмите, люди окружающие, возьмите его рабов, чтобы я не видела их. И возьмите слуг его Соломоновых, и смешайте их с рабами и слугами других. И я пройду, говорит, мимо этого ряда, и сразу увижу, где рабы и слуги Соломона. По-другому. Было мне 13 лет. Были мы с моим папой у его друзей. И когда его друзья рассказывали, то мы вот такие подростки сидели, слушали, и вот что я запомнил, расскажу. И вот мать этого семейства, отец этого семейства, где мы были. Мать рассказывает, меня, говорит, вызвали в учебную часть. Учебная часть, непонятно. Ну, школьную учебную часть. Там находились директора, ректора, там не поймешь. Это самые высокие люди, которые занимались педагогическим, ну, как сказать, педагогикой. Это были учителя, профессоры и тому подобное. Ну, может, не профессоры. Во всяком случае, это очень большие были люди, которые преподавали в общеобразовательных школах. И почему пригласили ее, мать этого семейства христианского, я не совсем понял. И когда там был очень откровенный разговор, и тему этого разговора вели вот эти атеисты. Атеисты – это люди, которые не верящие в Бога. То очень большое положение одна из женщин, которая занимала, она сказала интересную фразу. «Поставьте мне в линейку всю школу». В линейку, то есть в одну линию будут стоять от самого старшего класса, младше, 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 и до самых вот, которые, ну, первый класс или там нулевички, как их правильно назвать, это в разные эпохи разные были классы, то 11 было, то 12, то 10, ну, неважно. И вот они стоят по возрасту, ну и по росту, может быть. Знаете, она сказала, и вот это я так сильно-сильно запомнил. Я узнаю детей верующих родителей, то есть что? По блеску их глаз. Я. Это был, я не знаю, для меня восторг. Мне было тогда 13 лет. Я очень много, думаю, понял на тот момент, еще больше понял, когда более повзрослел. Ага. Выражение лиц их? Но. А что? Глаза их исполнены, говорит Священное Писание. Я беру пока место местописания, потом от того местописания сделаю выдержку или вырезку для вот этих школьников. Ладно? И вот апостол пишет в малых посланиях, глаза их исполнены непрестанного греха и так дальше и тому подобное. По-другому, грех, который сидит во внутренности, вылезает через глаза, взгляды, мировоззрение, заинтересованности. Глаза улыбаются, мы понимаем, нет? Не лица, лица улыбаются. Лицо плачет или глаза плачут? Думаем хорошо. На лице слезы. Ну, которые капают, я не об этом. То, что плачут глаза, лицо плачет. Когда смеется лицо, глаза смеются. Но дело в том, что зачастую получается, лицо смеется, а в глазах горечь. Или, понимаете, там спрятаны какие-то подвохи, грехи. Сегодня я не касаюсь этого вопроса очень глубоко, нам не туда нужно. Там говорится, то местописание, эти грехи выходят, блеск в глазах, огонь греха. Но Священное Писание говорит, у нашего Господа глаза как огонь, и этот огонь из глаз выходит. Огонь любви. Это серьезно. И вот когда сказали, что говорит, я по блеску глаз их узнаю, их, я так, образно говоря, повернулся, хотя это просто рассказывали, но я с детства, не знаю, как-то все впечатлительно воспринимал, как будто это живая картина была предо мною. Ага. И я понимал, что у этих детей, верующих родителей, от избытка сердца говорят уста, да? По-другому. От избытка сердца блестят глаза. Во, нам сюда. О, нам сюда. Глаза блестят. Ну, вот теперь для меня это звучит. Вот Савская царица говорит, поставьте рабов, слуг. И я, говорит, точно скажу, где слуги и рабы Соломоновы. А как ты узнаешь? Ведь мы же им одежду поменяли. Я по выправке. Знаешь, что такое выправка? Осанка. Осанка – это физическая привычка держать свое телосложение. Но это не привычка. Это избыток внутренности. Объясняю. Вот он говорит, полчище. Вышли, говорит, навстречу всадника. Он пришел к ним и не возвращается. Высылай следующего. И второго, говорит, послал, не возвращается. Тогда сами запрягают. Цари молодые, потому что царь-отец умер. Ну, вопрос не здесь. А до этого, значит, чтобы запрягать, то тот, который сторож стоит, говорит, а по походке это Иуй. Потому что идет стремительно. Стремительность – это отпечаток внутренности, вышедший в осанку телосложения. Хорошо? Глубже? Я думаю, хватит. Вот так вот смотришь и видишь. Ну, сегодня мы должны будем этого касаться, я сейчас скажу. И вот на сцену идут, на сцену, ну, сцена немножко звучит так. Ну, в церкви то место, где вот откуда можно хор петь, песнопение, стихотворение, откуда могут проповедовать. Ну, пример, чтобы было понятно, да? И вот идут, и по осанке идущих видно. Что видно? Вот дух флирта пошел. А вот дух стриптизма пошел. А вот дух любодеяния пошел. А вот сейчас запела похоть. Понятно, да? Или непонятно? Дело в том, что видно. Но если мы слепые, значит и мы во грехах сидим. Но я пока сюда не двигаюсь. Она сказала, я, говорит, поняла, чьи они слуги. Апостол Павел говорит, мы неизвестны, но нас узнают. Чьи мы слуги? Мы служителя и служительницы Нового Завета? Да? Теоретически или практически? Так, наша осанка. Вы не заставите себя играть. Не получится. Мимика движения на лице. Выражение лиц, выражение глаз. Давай. И все остальные вопросы. Я, говорит, это вижу. По нашим одеждам, по нашим походкам, по нашим движениям будет видно, кто наш царь. Кто тот, кому мы служим. Не выслуживаемся, пожалуйста. Но зачастую мы, христиане, выслуживаемся. Рисуемся, хотим показаться. На собрании мы одни. А вот он говорит, ну, если вы такие были, говорит, и дома. Это мелочи, это как мелочи, из мелочей жизнь составляется. Да, я не сюда двигаюсь. Нам другие вопросы надо. Увидеть. По-другому, еще раз заостряю внимание. Ну, что получается? Кому мы служим, отпечаток Его ложится на нас. По-другому. С кем поведешься, того наберешься. Не библейское? Нет, библейское выражение. Может быть, не такими словами, но в принципе. Когда нашли в кумранских находках возле Мертвого моря свитки, называется Мертвого моря, то там попали в руки, ну, как это правильно назвать? Оригиналы, так выразимся. Оригиналы писаний. Кто писал и когда писал, возможно, переписано, это уже детали, ладно? И когда перевод сделали, одно из мест писания, оно меня очень сильно тронуло. На нас в Библии написано, и ходил Енох пред Богом. Ну да, Бог говорит Аврааму, ходи предо мною. Ну да, понятно. Но вот в этом оригинале про Еноха написано немножко по-другому. Не ходил Енох пред Богом, а там написано, и водился Енох с Богом. Водился? Я не знаю, как сказать это слово. Это в одной связке находиться, в непосредственной близости. По-другому, глубже буду говорить. 12 апостолов, ладно, Иуда один убираем в сторону, 11 апостолов. Вот они были с ним. Священное Писание говорит, тот Духа Христова не имеет, тот и не его. Ну, написано, да, нет? Так, не знаете, какого вы духа, запретил им. Ну как, они же с ним ходят, с ним же водятся. Да не водятся они с ним. С кем поведешься, того наберешься. А они не с ним водятся, а огня с неба свести хотят. Он запрещает им. Запрещающая, запретительная форма – это отношение к демону, стоящему за их спиной. Каким советом вы руководимы? Кто держит вас за правую руку, что вы огня с неба хотите завести на не принявших Христа в поселок или как там, деревня, и оправдываете местами Священного Писания? Ну как? Каким советом руководимы? Божьим? Нет. Божий совет за руку держит? Нет. Ну они же с ним, рядом с ним водимы? Нет. Оказывается, быть рядом с Господом и быть водимым Господом – разные вещи. Вопрос по-другому. Они сейчас, Господи, имеют же Дух Христов, Дух Твой, что огонька с неба хотели свести? Он скажет, нет, вы не знаете, какого вы Духа. Эта фраза «не знаете, какого вы Духа» звучит так. Вы не Духа Христова, вы не Духа Моего. Да или нет? Иисус говорит, поверхностным судом не судите. Вы, говорит, так поверхностно поверху судите, по верхушкам, копайте глубже. А когда Петр подходит, его в сторону отводит нашего Господа, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой ничего не случилось. Ну, хорошего же хотел. Запретил ему. Один из евангелистов пишет, именно запретил. И сказал, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Ты не думаешь о том, что Божье, ты думаешь о том, что человеческое. Петр! Ты сейчас с Духом Христовым движим, да, нет? А? Оказывается, нет. Вопрос к нам. Как часто мы движимы Духом Божьим, а как часто мы движимы не Духом Божьим, а прикрываем это движение в нас, происходящее, местами Священного Писания? Ну, думаем. Куда мы приходим? К страшным вещам. Поэтому... Вот, знаете, есть такое интересное выражение. Вот, покажи мне друзей твоих, я скажу, кто ты. Я по-другому. Дай мне увидеть тебя, чтобы мне сказать, какие твои друзья. Звучит? А как ты будешь знать моих друзей? Ха, ну, с кем ты водишься? Да вот и набрался, да вот и набралась. А как это сделать так? Чтобы нам увидеть самих себя. Надо какие-то такие обстоятельства нас с вами поставить, в которых мы увидим, кто мы и каково служение в нас новозаветнее. Правда ли в нас новозаветнее служение? Или, ой-ой-ой, новозаветнее религия? Ладно. Виды служений. Мы сейчас в ту сторону будем двигаться, ну, как раз по этой линии тоже, в виде служений. Вот читаем третью книгу царств, это событие, связанное, когда дождя не было в Израиле, вот Ахав был, Илья сказал, пророк, дождя, говорит, не будет, только по моему слову. Ну, и вот, наконец, решился вопрос, Бог сказал, выйди навстречу, покажись. Я, говорит, дам дождь. Но для того, чтобы я, говорит, дал дождь, надо исполнить ряд вопросов. Ну, сегодня сейчас мы не будем этого разбирать, какой ряд вопросов. Там надо было признание, покаяние, сознание, восстановить жертвенник Господень, сделать все по Слову Божьему. Ну, не здесь наш вопрос. Третье царство, 18 глава, стих 21. Третье царство, 18 глава, стих 21. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать?» На оба колена. Ну, у нас как-то в теме тоже разбирали. Но сейчас берем оба колена. А как это понимать? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, здесь сокращенная форма, раскрытая форма, если Ваал есть Бог, следуйте Ему. Но сокращенная форма, если Ваал, следуйте Бог. Это опускается просто. То ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. Заново читаю и сосредотачивать будем внимание. И подошел Илья ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте». Запоминаем слово. Ему. Если Ваал, то ему последуйте. Что такое последуйте? Последователи. По следам Его идущие. По следам Его идущие, идущие нога в ногу. Стопа в стопу. По-другому. По вашему, как сказать, ходу. Вот о Соломоне написано, она посмотрела ход, каким он идет на поклонение. Ход. Это очень серьезная вещь. Вот каким ходом шел Иуй? Он стремительно шел, понимаете? В его походке, я по-другому скажу, что он пешком шел? На колеснице. Верхом на коне? На колеснице. Для меня звучит так. Либо он сам управляет конем, либо у него есть управляющий конем, а он на колеснице. Хоть так берите, хоть эдак берите. По-другому. Коню, если только конь и Иуй, только двое. Коню передалось, я не знаю, как назвать, облако чувств Иова, и конь чувствует, как хозяин. Хозяин стоит на колеснице, слушайте. Или прыгает, или бежит по колеснице внутри. Да нет, она же ограниченного объема. Стремительно. Стремительность внутренности Иуя передалась в стремительность движения коня. Я думаю, нам будет более понятно, почему, когда убивали царей в Израиле, чистили весь управленческий аппарат, то там даже добирались не только до священников, но и до псов. Почему? Ну, помните, я вам рассказывал в деревне, кто-то заходит и говорит: «Эй, слушайте, у вас что такое?» Говорит: «Вот в тот дом зайдешь, куры как ангелы ходят, в том дворе тоже как ангелы, а у вас как звери дикие». «Ах, какие мы такие наши куры!» Понятно. Значит, теперь понятно, какие у вас псы. Какие у вас кони. Ну, ладно. Это передается. Значит, мы остановились на вопросе последовать по следам. По-другому, кто ваш пастырь, кто ваш пастух? Вот сюда надо. Вот что он сказал. У вас хромота, ни за тем не идете, ни за тем не идете. Читаем Иоанна, Евангелие от Иоанна. Здесь очень такая своеобразная деталь описывается. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стих 26 только. Евангелие Иоанна, 12:26. «Кто мне служит?» Служение. У нас сегодня линия служения. Новозаветнего. «Кто мне служит?» Чем? Чем служим? «Мне да последует». Илья сказал: «Ваше сущное служение полностью хромая. Это видно из того, кому вы последовали. Это говорится, за кем вы идете, там вы и окажетесь». По-другому. «За кем вы идете, у вас та сторона будет потом почитать. Почесть будет». Заново. «Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет». Сатана говорит: «И где я, там и мои слуги будут в озере огненном». Но что ты говоришь? Мы же не слуги сатаны. Ну, конечно, о чем вы говорите? Конечно же, мы не слуги сатаны. А кто кому служит, это еще разберемся. «И кто мне служит, того почтит Отец мой». По-другому это звучит так. «Служить ему — это идти за ним. Кто за мной последует, овцы мои следуют за мной, они во тьме не останутся. Если свет, который есть в нас, есть тьма, говорит это о том, что мы за ним не пошли до конца. Ну, проверяем. В нас свет. Свет такой, какой надо. Если это свет, то Священное Писание говорит, светильник, который горит внутри, он просвещает всю внутренность, лицо сияющее. Ух ты! Глаза сияющие. О-о! Ну-ка, думаем. Если нету сияния на лицах, если нету сияния Божьего присутствия в глазах, вот теперь и понятно, насколько мы идем за нашим Господом. Мы последовали за Ним? Или мы пошли, а потом раз и остановились? Но, дальше не надо. Ну как без этой тьмы можно жить? Как без христианской тьмы можно жить в христианстве? А? Не? Да? Как быть? Есть такой показатель — христианская тьма. Да. По-другому звучит так. Не хотим, чтобы были явные дела наши. И еще одна деталь. Вот раз мы не идем до конца, как хочет Он, вот тут мы переходим на совесть. Вот здесь вот нарушение совести. Читаем. Евреев, 9 глава, стих 14 только. Евреев 9, 14. Здесь очень сильнейшая фраза. Другой такой фразы в Новом Завете я не нашел. Они по-своему хороши, те фразы. По-своему имеют глубины. Но вот сочетание к служению и к совести, ну, это вот одно из сильнейших мест Писания. То коль ми паче, то есть насколько более, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. По-другому читаем. То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, иначе мы не сможем служить Богу живому и истинному. Кто мне служит, мне допоследует. Последовать мне могут только те, которые могут служить. А чтобы они смогли служить, Евреям 9:14, чтобы они смогли служить, то сначала кровь Христа должна омыть совесть их от мертвых дел. Недоочищенность совести от мертвых дел – тормоз для того, чтобы мы не смогли бы, ну или как, не знаю, по-русски правильно выражаюсь, тормоз, который затормозит наше служение, не даст нам служить. А как служить? Не даст нам идти за Ним. Недоочищенность помогает нам оставаться во тьме. В больший свет мы не хотим. А потому при такой яркости света получается аналогичная картина, как в стане народа Израиля. Моисей в ветхозаветные времена сходит с горы, а они прячут свои лица, не могут ему смотреть в лицо. Объясняю. Она замужем, новоуверовавшая, наверное, правильно так сказать, муж, пока мисс еще никак, наверное. У них дети, двое, трое, четверо маленьких, неважно. Она захотела прийти на исповедание. Ей было предложено вывернуть все наизнанку, если она этого хочет. Она согласилась, ее никто не вынуждал. Возраст, ну, лет за 30, наверное, побольше, может быть. Ну, примерно, неважно. Хотя важно, потому что это не подросток, не эмоциональность. И Исповедание было глубокое. Ну, я бы так, наверное, сказал. И через пару дней она приходит и говорит: «Вы знаете, что со мной произошло, когда я пришла домой?» Я говорю: «Что произошло, расскажите». Она говорит: «Я пришла домой, там, или постучала в двери, или позвонила, звонок там у них, ну, неважно». И вот муж открывает мне двери, глянул на меня, я уже не помню детали, но смысл такой, говорит, он не стал смотреть, не стал, нет, неправильно, не смог смотреть мне в лицо. Я говорю: «Не могу тебе в глаза смотреть, ты где была, ты что ты делала?» «А что, говорит, что не можешь мне в глаза смотреть?» У нее глаза поменялись. Я понимаю, что с ним произошло. Я уверен, что с ней произошло. Хотя я не присутствовал в тот момент, когда, вот если бы я был бы у нее бы в доме, понимаете, и с мужем вот стояли бы, разговаривали, вдруг бы она бы заходила в двери, и вот он бы открывал, и я вижу ее, и он видит, ну тогда бы я сказал, что он увидел в ее глазах. Хотя, может быть, это бы он увидел, но не я бы увидел. Вот. Что он увидел? У нее настолько была чистота во внутренности, настолько, ну пускай будет такое слово, настолько там было Божье присутствие, да, настолько там был, теперь зажегся светильник во внутренности, ведь светильник угасает у нечестивых, а Бог возжигает мой светильник, сказал Давид. Ну, наверное, вот такой момент у нее. Бог просвещает тьму мою. А чем ты просветишь? Значит, светильник. И вот светильник горит во внутренности, все тело просвещается, лицо просвещается, сияет, и глаза сияют. И встретились. Ну, давайте назовем. Два огня встретились. Огонь через ее глаза и огонь через его глаза. Его глаза греховодника, такого семейного греховодника. Ну, хорошо, ладно. Есть семейные греховоднички, вот, а есть вот, ну ладно, он семейный греховодничек был. Вот, а она теперь семейная освященная. И когда встретились эти два огня, то он, муженечек, не выдержал этого взгляда и давай его прятать в свое лицо. Как будто он преступник, как будто он что-то натворил. Ну да, натворил, что он не хотел очищаться, не хотел освещаться. Ну что происходит, очищение? Мы возвращаемся сюда. Если мы позволим крови Христа, чтобы кровь Христа или Он сам своей кровью очистил совесть нашу от мертвых дел, только тогда мы сможем быть служителями Нового Завета, запятая, овцы, которые слушаются голоса Его, но не чужого голоса, запятая, и идем за Ним, запятая, и не остаемся во тьме, запятая, и с радостью идем к свету Его лица, потому что Он светильник, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Стоп, минутку. О каком моменте времени это идет? Речь. Ну, дай Бог, чтобы это происходило в день принятия Христа своим Спасителем. Зачастую практика жизни показывает, что это не происходило, это начиналось происходить, если к водному крещению подходили, ну, если там было исповедание покаяния, или к принятию Духа Святого, никак не могут принять, 7 потов проливают, уже 77 потов проливают, ой, как трудно просить Духа Святого, чтобы ты ценил Духа Святого, да там покаяние надо. В доме Корнилия о Духе Святом не говорилось. Евнуху, когда Филипп проповедовал, вот вода, что препятствует мне креститься, ничего не говорилось о Духе Святом. Крестящий Духом есть Сын Божий. Вот что произойдет. Что здесь заново? То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу. Что? Мы сегодня эту деталь не будем разбирать, иначе у нас туда тема уйдет. Здесь говорится о глубочайшем благословении. Оказывается, чтобы принести себя в жертву, необходимо присутствие Духа Святого. И когда мы сегодня говорили в двух вопросах, в которых невозможно Богу солгать, там две вещи. Он, Бог обещал, говорит, я хочу, говорит, Авраам, дать благословение Духа Святого, чтобы воспитать потом человечество, идущее в небо. Но для этого нужно дать хлеб жизни Сына Моего, Сына Божьего, чтобы Он умер за ваши грехи, омыл, очистил кровью Своей, произвел очищение совести от мертвых дел. Только после этого, когда это происходит в день принятия Христа своим Спасителем, сойдет на вас Дух Святой, две непреложные вещи, которых невозможно Богу солгать. И вот теперь идет, ну, как сказать, ну, пусть будет подготовка, ну, хорошо, подготовка. Вот. Подготовка быть избранницей. Ну, когда вот мы рассмотрели Артаксеркс в свое время, да, Астинь его не послушалась. А теперь Есфирь. И вот это Есфирь, вот этот раб, или как его там назвать, отвечающий за подготовление дев на выдание. Ну, пускай будет такой вариант, хорошо? Но еще это я хочу сказать. А теперь глубже идем в этом стихе. То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения. Служение будет потом, после очищения совести. Мы видим, куда мы идем? Нет, не видим. Но что он говорит? Об этом описывается у Петра. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Только. Ну, 22-й, возможно, для общего смысла читать будем. 1 Петра 3, 21-22. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, ну, подобное чему, не разбираем, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. Только. О служении никакого слова. Обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. По-другому. Ты говоришь, я говорю, мы обещаем Богу добрую совесть. Добрую совесть может обещать только тот, кому немножко раньше, пускай будет такое слово, Сын Божий своей кровью очистил совесть от мертвых дел. Понимаете, что получается? Невозможно обещать добрую совесть, если первый шаг не сделан. А первый шаг – очистить надо совесть от мертвых дел. Когда это делается? Кровь Христа. Это принятие Христа своим Спасителем. Спасение меня от моих грехов, тебя от твоих, вас от ваших, нас от наших. Вот это происходит вот здесь. Когда ты, говорит, обещаешь, что ты будешь называть вещи своими именами. Это будет только после того, когда ты, я, мы, вы, они вошли в завет любви. Принятие Христа своим Спасителем, освобождение, процесс от наших грехов. И в этот момент мы рождаемся во спасение. И в этот момент нас обручают невестой для Него. Завет любви. И потом, после завета любви, обещание доброй совести. А потом, вот тут-то и происходит, ну теперь совесть, раз очищенную можно обещать, ну теперь можно и поговорить и о служении. Берем сразу Суламиту. Суламита, ты знаешь, в чем сущность твоего служения? Когда? На тот момент, когда к тебе придет возлюбленный. Ну, давай. Давай. Он стучится, выйди, открой, покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой. Это, говорит, называется твое служение мне, жениху. Какова форма служения, скажите? Форма служения звучит так. Выходите навстречу к нему. Многие говорят, 10 дев это не невеста, это подруги. Хорошо. Значит, подруги, вы выходите навстречу к жениху, а невеста сиди на своей опочивальне, там, в своем логове, ложе, и жди, когда он тебе постучится. И тогда из первого захода ты откроешь ему дверь. Абсурд какой-то. Служение возлюбленной, своему возлюбленному, это, знаете, не дожидаться, пока он постучит. Мы с вами разбирали. Если любишь, у тебя сердце на расстоянии скажет, что он приближается. Понимаете, нет? Ладно, Суламит. Кто-то говорит, вы знаете, после войны была такая проблема. Вот многие люди, мужчины не вернулись с фронта. Вот. А с другой стороны, пораскидала война, не поймешь, где кто. Вот прошли годы. Если был бы живой, то он бы уже вернулся, но он не вернулся. Мы Суламиту, чтобы не забыли, мы коснемся сейчас еще немножечко. Вот. И
значит, уже мирное время началось, все, которые были на фронте, вернулись, те, которые пропавшие были, вернулись, а вот ее суженый, ее любимый муж не вернулся, любимый или какой он, ну, мы сейчас разберемся, ладно. И вот за ней стал ухаживать, потому что кто-то там в церкви увидел, что она, ну, нет мужа, и вот она, это самое туда-сюда, пятое, десятое, и... Дело в том, что, да, еще отвлекся, оказывается, пришла бумага, я забыл, как, смертная или как там называется, понимаете, весточка, вот, что твой, ваш супруг, вот, погиб, или вот, ну, то есть, оповещение такое, что все, кончено, то есть, бумажный документ, подтверждающий о том, что ты уже официальная вдова. Вот она получает эту бумагу и плачет. Вашего смеяться надо? Ну, плакала, успокоилась, за ней стали ухаживать. Вот, дело, предложение пошло, в церкви надо было этот вопрос решать. Вот. У тебя же муж есть, а вот у меня бумага есть. Вот в бумаге значится, что вот он умер, я свободна. Ну, и взяли и поженили. Ха. Не успели поженить, через год, кажется, два, приходит ее любимый муж. Что теперь делать? Кошмар, да? А в чем кошмар? Что теперь получается жена за этим новым мужем, а вот он старый муж. В этом кошмар. Не, ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну, не здесь кошмар. Кошмар знаете где? В ней. Какой? Я скажу. Когда ты получила письмо, смертная весточка, да, я забыл, как точно она называется, ну, ты восприняла. Ну, да. А у тебя в сердце не ёкнуло, что это может быть не так? Если она скажет, что у нее не ёкнуло, голубушка, с тобой ненормальные вещи. У тебя есть ангел-хранитель, служебный дух, которого Бог посылает тебе? Или ты его уже за 3-9 земель отправила? Как ты считаешь, твой ангел-хранитель знает, что муж твой жив? Ты Духа Святого имеешь? А Дух Святой знает, что у тебя муж жив? Или ты Духа Святого в десятый угол? Думаете? Когда тебе стали за тобой ухаживать, у тебя ничего не ёкнуло? Ну, открой, слушай, написано в Священном Писании. Гези, ты где был? Нигде не ходил, никуда не ходил. Что ты говоришь, нигде? Как никуда не ходил? А мое сердце тебе не сопутствовало? Ёкнуло там у тебя. Когда? Что ты говоришь? Не было такого. Ну, так не написано, правда, да? Знаешь, когда? Я тебе, говорит, еще скажу, в какой момент. Вот когда с колесницы навстречу тебе тот человек. Какой человек? Ну, тот, который был прокажен. И не иман. Вот он к тебе повернулся. Вот именно в эту единицу времени у тебя ёкнуло. Ты же это знаешь? Знаю. Понимаем мы или не понимаем? Это Ветхий Завет, ёкнуло сердце. А это Новый Завет. Не ёкает сердце. Ну тогда она пенёк. Или пень. Тогда греховный пень. Думайте, только не судите. Себя ставьте сюда. А когда за тобой стали ухаживать, тебя не ёкнуло? А когда тебе предложение было дано, тебе не ёкнуло? Или уже устало ёкать тебе? А когда ты пошла к братьям с этой бумагой, доказывая, что ты вдова, у тебя не ёкнуло ничего? Ну и пеньки мы, или пени, когда у нас не ёкает. Суламита. Суламита, если ты любишь его... У тебя здесь будет ёкать. Ты будешь чувствовать его приближение. Да ты ночью не ляжешь. Светильник твой даже ночью гореть будет. Не погаснет. Ты не разденешься. Ты сандалии не снимешь. Или к тебе зайдут и скажут, что ты не спишь. Ты скажешь, у меня вся внутренность волнуется. Отчего? Это не иначе мой любимый приближается. Если мы пеньки, мы это не понимаем. Ну ладно, она не вышла. Ну ладно, дождалась. Но он же ей говорит, ну послужи мне. Знаешь чем? Дай мне увидеть лицо твое. Я хочу лицо увидеть. Бог хочет видеть наши лица. Дай мне услышать голос твой. Бог хочет, чтобы услышать наши голоса. Да не в группах прославления, а честно, по справедливости, по правде сказать, рассказать и раскрыться. Вот что он хочет. Понимаете? А какой хитон ты оденешь на себе? Я, ты, мы, вы, они. Он за нас сделался праведностью. Господи, в твоей праведности только ты мой возлюбленный, я твоя возлюбленная. Думаем. Служение. Ох, какое большое служение мы хотим иметь. Какими большими служениями мы собираемся заниматься? Он говорит, да, очень простое служение. Овцы идут за мною, говорит, знают мой голос, а чужого голоса бегут и не останавливаются во тьме, а идут дальше к свету. Потому что, говорит, я очистил совесть ихнюю от мертвых дел. Вот теперь можно говорить об этом большом благословении. Служение Римлянов, 14 глава, 17-18 стих. Служение, вот такое служение. Что это за служение? Римлянов 14:17-18. Ибо Царствие Божие, уже о Царствии заговорил. Знаете, что интересно говорится? Иисус в одни плоти сказал, вот здесь стоящие есть, которые не умрут, как увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. А другой евангелист говорит, увидят в силе своей, да? А другой пишет, что Царствие Божие увидят в силе. Вот когда берешь эти два места Писания по четырем евангелистам, вернее, одно и то же самое событие, когда на горе он будет преображаться, то в одном случае это Сын Человеческий, Сын Божий, грядущий в Царствии Своем в силе и славе. А с другой стороны, Царство Божие в славе и силе. И это преображение было, помним, да, одежды преобразились, лицо преобразилось. И обязательно разговор об исходе. Обязательно. Поэтому одна из деталей служения – это есть говорить о нашем исходе. А исход обозначает. Я, говорит, для того пришел и родился, а теперь об исходе он будет говорить. Вот для того мы пришли на землю и родились, а теперь об исходе говорим. Павел пишет, говорит, если жить во плоти, доставляет плод моему делу. А вот оно. А какому нашему делу доставляется плод? Вот он говорит, смотрите что. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир. И радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу? Вау, вот оно служение. Оказывается, служить праведностью, служить миром, служить радостью во Святом Духе. Не эмоциями, но за то, что ты, говорит, возлюбил правду, возненавидел беззаконие, зато помазал тебя, Господи Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Помазание, да? Давид пишет в одном из псалмов, «Возврати мне радость спасения». Отсюда звучит «Служить Господу радостью о своем спасении в Духе Святом». По-другому. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Ну, мы совесть сейчас не можем все эти вопросы коснуться, иначе объемность большая получается. Значит, он говорит «Очищенная совесть от мертвых дел кровью Христа, я ею могу служить совестью». Понимаем? Служение совестью. Не написано, мы обещали служить Ему доброй совестью. Не написано такое. Не надо. Радость во Святом Духе. Дальше. Мир. Мир, он сделался миром нашим, миром моим, миром твоим. Это говорит о вопросе, что мы примирились через Него с Богом Отцом. Примириться возможно через глубину покаяния. Или в мире, или во вражде. Во вражде, это значит, любим окружающие грехи, мир и тому подобное. Присваиваем себе, живем этим стилем, образом жизни. Ну, давайте. А мир, это значит, не жить так и не иметь ложные чувства мира. Мы сами разбирали тему, не помню название, Там рассматривался вопрос, мир мой даю, не так, как этот мир дает. Оказывается, есть демон под названием мир, ложный мир. И вот получается, человек грешит, а дьявол раз и мир дает на сердце, чтобы мирно и покойно было все. Иисус говорит, а я меч принес, а не мир. И получается, знаете, духу противится, а мы смазываем эти вопросы. Какая форма должна быть, как сказать, контактов, это уже другой разговор. Сегодня мы не касаемся этого, ладно, не получается иначе по времени. И так уже все-таки часов убежали далеко. Значит, он говорит, мир, обувши ноги в готовность проповедовать мир. Если, говорит, будешь исполнителем его слов и воли, то мир твой как река будет. А, блаженные миротворцы. О, если это еще эту сторону этой темы коснуться, это получается быть в мире с Богом в мире. Минутку. А Суламита, а ты в мире со своим возлюбленным? Ну да, конечно. А что ему двери не открываешь? Значит, во вражде. Ну и приехали. Нету мира у нее. И покаяния нету. Ну как, она же потом пришла, открыла дверь, его нету. И она пошла его искать. Ой, какая она, видишь? Вот проблема ее, она эту проблему греховодную стала прикрывать. Надо было не искать, а надо было воплем вопить. Упасть и кричать, Боже, до чего я докатилась. Вот он, возлюбленный мой, и вот я ему вот так служила. Служите друг другу тем даром, какой получили. Как добрые домостроители многоличной благодати Божьей. Дар любви – это самое величайшее служение. Что ты это взял? Я скажу, с чего. Кто-то подошел к Иисусу и говорит, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Он говорит, «Слушай, Израиль!» Сегодня, я не знаю, успеем, не успеем по времени. «Слушай, Израиль!» А потом, «Господь наш Бог един есть!» И любить его всей душой, крепостью, разумением и так дальше, да? И ближнего, как самого себя. Больше этого нету. А тот ему отвечает, правильно ты сказал, что любить Господа Бога и ближнего, это больше всех жертв и всесожжений. А служение включает в себя неоспоримый факт жертв и всесожжений. Поэтому самое величайшее служение у овцы с пастырем слушаться и идти за ним. Самое высшее служение у невесты с возлюбленным, что делать? По совести с ним поступать или по любви? А? И если невеста начинает говорить о совести, то я ей хочу задать вопрос, а куда ты дела любовь? Любовь. И в первой заповеди не фигурирует совесть, фигурирует любовь. И поэтому обещание Богу доброй совести – это следующая ступень. А вот такой открытой формы не написано в Новом Завете, но такой общими формами написано. А вот обещание Богу чистосердечной любви. Ну, это вот день обручения. Вот сюда надо. Это самое большое служение. Остальное следствие. Но просто, как сказать, в одни апостолов эти служения, пускай будет так сказано, или эти факты принятия Христа, водное крещение и Дух Святой, они съединялись в одну единицу времени. Но принятие Христа все равно было первым и неоспоримым. Остальное уже было следствием. Дух Святой – это было следствие того, что ты принял Христа. Или водное крещение было, потому что это следствие, что ты принял Христа. Это уже потом оно шло. Праведность. Показатель праведности – это правда, это чистота, это святость. Ну, это только может быть только тогда, когда совесть очищена от мертвых дел. А вот дальше поддерживать в чистоте этот вопрос. Что это значит? Ну, это очень интересный вопрос. Святой да освящается еще. По-другому звучит так. Если не освящаться, то можно захламиться до такой степени, что ой-ой-ой, что будет потом. Теперь, ладно. Ой, что же делать? С стрелками часов придется, наверное, немножко их приостановить. Придется. Ладно, еще одно служение берем. Игра на музыкальных инструментах и песнопение. Первая книга Царств, 16 главы. А дело в том, что ну, там это ветхозаветнее, а мы сейчас в новозаветнее перейдем, потому что это неоспоримый факт. Если его нету, а на сегодняшний день его нету, то это страшное нарушение, страшнейшее, говорящее о больших проблемах. Первое царство, 16 глава, 22-23. Это царь Саул, у него проблема. От него отошел Дух Господень и Дух, ну, злой дух, или как правильно сказать, да, дух злой описывается здесь, пускай будет такая форма, приходил и мучил его. И домучил его до такой степени, этого Саула, что слуги это видели, потому что невменяемый был Саул. Какая форма, это уже детали. Потому что были моменты, когда он и копье брал, и швырял, и потом был момент, когда он и Давида хотел копьем пригвоздить. Но это уже другой разговор. И кто-то из слуг говорит, не поискать ли нам для тебя человека способного такого, какого такого способного, в чем его способность? Ну, там не совсем эта форма раскрывается, который играл бы тебе на гуслях, и вот чтобы тебе было отраднее. Дело в том, что это не просто надо было играть, это нужно было умело играть, это неправильное слово, это надо было играть под вдохновением, это нужно было быть движимым. Вот в тот момент, когда дело требует взять музыкальный инструмент и играть, вот сейчас мы об этом будем читать, в этот момент быть движимым Духом Божьим. Это серьезные вещи. Читаем. «И послал Саул сказать Иессею, пусть Давид служит при мне».
Чем?
Чем Давид будет служить при тебе? «Ибо он снискал благоволение в глазах моих». Ну ладно, а чем же он тебе будет служить? «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то и злой, то Давид, взяв гусли, играл. И отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Правда, это сильнейшее помазание, правда, да? Читаем Амоса. Можете это не закрывать, если у вас открыто. Первое царство, 16 главы. Можете придержать это место Писания. А теперь Амос пишет, 6 глава, Бог ему сказал слово. 6:5. «Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как? Как Давид». Знаешь, он сказал? По-другому, если вы не владеете музыкальным орудием, как Давид, чтобы быть движимыми Духом Святым, Духом Божьим, то вы будете движимы, Бог знает, какими духами. Понимаем, не понимаем? Вот он выходит и поет, а сестры молодые сидят, и все томные такие. Вот она вышла и поет, и братья сидят все такие, знаете, как в дымчатых чувствах, томные такие.
Ты еще раз нам спой. Ты когда поешь, так берет, за что вас берет?
Честно называется, когда ты, говорит, поешь, через тебя бесы действуют, и нас вот так крутят. Хоть мужчин, хоть женщин. Сентиментальные такие чувства. Я дальше в эту сторону уже не пойду. Мне приходилось такое видеть. И не один раз. Но были моменты, когда в помазании Господнем шло. В движении Духа Святого. Кто каялся, кто плакал, кто очищался, кто исповедовался, кто каялся. Это не эмоции, это действие, это сила Духа Святого.
У меня вопрос. Апостол Павел говорит, когда дух мой молится, то ум мой остается без плода. Что же мне делать? Буду молиться духом, буду молиться умом. А еще буду петь духом, буду петь умом.
Значит, он сказал?
Вопрос там. А когда мы с тобой пели духом, чтобы эта сила сходила, помазание чтобы сходило?
Я не про иные языки пения. Пожалуйста, это на своем месте. На своем месте. Мне приходилось слышать, когда пели, начинали на иных языках и переходили на родной, понятный язык, было пророческое пение. Мне приходилось видеть моменты, когда пели на родном языке в помазании Духа Святого и кончались запасы русских слов, ну раз на русском, на украинском, на каком языке, ну где пели, какая разница, не играет роли, на белорусском или каком языке. И потом продолжали петь в помазании Духа Святого на иных языках. Так что Царствие Божие, это песни песней, там надо почитать, он сказал. Дождь прошел, миновал. Знаете, он сказал? Очищение, освящение, и вот Бог послал дождь в свое время. Цветы показались на земле. Голос горлицы слышал он в стране нашей. А еще, что? Время пения настало. Пение чьего? Суламита твоего, дай мне услышать голос твой. Он говорит, не поется. Двери не открываются, хитон не одевается, сандали не обуваются. Меня как связанное, меня тормозит. Ну, покажи, говорит мне, дай мне увидеть твое лицо, дай мне услышать твой голос. Ну, покажи мне новозаветнюю картину служения. Ай, давай, показывай. Покажем? Ладно. Я стрелки вынуждены остановить. Служение. Знаете, что пишет Осия? Пророк Осия. Вторая глава. Это ужас, во что выливаются служения новозаветние. Деградация. Знаете, что такое деградация? Перерождение. Знаете, что делается? Осия, вторая глава, стих 13. Пока. И накажу ее, ну, неважно кого, это про народ Израиля описывается, но вот такой оборот речи. И накажу ее за дни служения Ваалу, не, Ваалам, множественное число. Когда она кадила им, Ваалам, множественное число. И украсивши себя серьгами, служение Ваалам и каждение Ваалам соединяется как одно целое с украшениями своего тела. Помните, у нас в какой-то теме было, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Ну, когда молодые, незамужние выделываются, понимаете, там на себя и краски, и замазки, и шпаклевки, вот, и бижутерия, серьги, и кольца, и тому подобное, и завивки, прививки делают всякие, и одежда не поймешь, где что, и тому подобное. Ну, короче, что в одежде, что без одежды, ну, или с намеками, где что в одежде. Ну, это ненормальности, но это же Валаамово учение. Это ваалослужение. Ну, допустим. Тогда что случалось с женами? Они смотрели, что их мужья, вытаращив глаза, смотрели на этих вот красоток, которых вывели по учению Валаама. И они там пляшут, танцуют, понимаете ли, хороводы водят, музыка и тому подобное. Ему еврейки не хватает, евреек мало, а он хапает тех для себя, для своих сыновей. Это видит его жена, это видят его дочери. Жена будет делать то же самое, лучше перехватывать инициативу. Жена, да, а то что же, она будет с краю, сбоку, примеку, а те будут занимать первое место. А дочери что будут делать? Ты смотри, наши отцы, нашим будущим мужьям, которые нас не хотят, берет девок оттуда, понимаешь. И вот эта зараза входит в Израиль. Мы с вами разбирали. Ладно. Как прилично женам, посвящающим себя благочестию? Слушай, ну ты же уже замужем. Ты что красуешься? Чем ты занимаешься? Что ты прихорашиваешься? А и для мужа моего? Кого ты обманываешь?
Ты посвящаешь себя блудникам, прелюбодеям, флирту всевозможному и так дальше. Как есть уже манству? Ну давайте, только честно, там же написано. Если ты так себя ведешь, то ты посвящаешь именно этому. Если ты посвящаешь себя благочестию, то твой образ внешности, поведение, взаимоотношений, ну, одежда, все покажет, что ты другой человек. Знаете, что здесь написано? Накажу ее за дни служения Ваалам. Вот она, посвящающая себя неблагочестию. Когда она кадила им и, украсивши себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь, воздам, говорит. Я, говорит, за это буду судиться. Кому ты прихорашиваешь себя? Чем занимаешься? Особенно, если жены работают где-то на производствах, на каких-то работах. Утром все приводят себя, та-та-та-та-та-та-та. Для кого ты так оделась? Накрасилась на мать. Для тебя, мой возлюбленный. Да, я же, говорит, с тобой рядом на работе не буду находиться. Я же на другой же работе нахожусь, да? А потом приходит и вся обтертая, обсыпанная, понимаете? Че ты обманываешь? Чем ты занимаешься? Смотри, что дальше пишут Осия. Это страшное место писания. Осия 4 главы. С 10 по 14. Мэтчу написывает. Это евреям пишет. Тех времен. Ну, теперь сегодняшним. Теперь мы рассматриваем новозаветнее служение церкви. Знаешь, что дальше? Будут есть, не насытятся. Ну, я просто стих читаю. Будут блудить, не размножатся. Нас это не интересует. Откуда берем? Ибо оставили служение Господу. Мы сегодня с вами разбирали, что значит оставить служение Господу. Не дочистить совесть. При недоочищенной совести ты уже не идешь за Господом, ты уже не овца, ты служишь уже кого-то другого, мы служим кого-то другого. Дальше мы остаемся во тьме, к свету не идем и дальше. Мы не хотим дать услышать голос наш, показать лицо. Вот мы Суламиту увидели, вот оставили вот эти служения. Пять неразумных оставили служение горящего светильника. Дальше. Оставили служение воспевания Господу. Дань харами, хоры на своем месте, дуэты там двое, трое поющие. Это все на своем месте. Где Дух Святой, чтобы он пел? Вот оно, что надо. Ибо оставили служение Господу. А что? Блуд, вино, напитки завладели сердцем их. Ну, это евреев, а не сегодняшние христиане. Это не спеши, народ, не спеши. Это мы еще разберемся. Народ мой вопрошает свое дерево, жезл его дает ему ответ. Во-во-во, видишь, это времена идолопоклонства. Минутку, а в Новом Завете, когда Иоанн пишет, дети, избегайте идоложертвенно или идолов. А Павел пишет, вы знаете, что такое идол? Идол в мире есть ничто. Но сзади идола стоят бесы. И поэтому, если у нас к чему-то идолопоклонничество, то мы контактируем с бесами. Значит, пишет, ибо дух блуда ввел их в заблуждение. О-а. И блудодействуя, они отступили от Бога своего, то есть еще дальше. На вершинах гор они приносят жертвы, на холмах совершают кождение по думам и тополем терафимом, потому что хороша от них тень. Ну, это понятные вещи ветхозаветных времен, там, понимаете, идоложертвенное было. Минутку. Что такое идол на сегодня? Это любое что и кто, куда уходит внимание вместо внимания к Богу. Давайте. Там заинтересованность. Слушай, Израиль, говорит, не могу слышать, мое ухо там. Господь Бог наш един есть. Неправда, говорит, мы на два фронта живем. И люби его всем сердцем. Не получается, потому что полюбливаю вот этого, того, пятого, десятого, одушевленный, неодушевленный и так дальше. Поэтому любодействуют дочери ваши, прелюбодействуют невестки ваши, потому что идолы. Почему блуд, прелюбодеяние физиологическое имеет место в поместных церквах? Он отвечает. Поэтому любодействуют дочери, что у вас тайное идолопоклонничество. Это и прически, это и одежда, там это переплетается одно с другим. Это заинтересованности, это интересы к этому миру окружающему. И пошло, и поехало. Заново. Поэтому любодействуют дочери ваши, прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они прелюбодействуют. И невесток ваших, когда они прелюбодействуют. Разница между этими словами. Блудодействие – это половые взаимоотношения. Без фактора измены. Прелюбодействие – это невестка, то есть она замужем, у нее есть муж, она ему изменяет. Или он с замужней или своей жене изменяет. Это прелюбодеяние. А любодеяние – это, ну как сказать, это флирт, игра в любовь, чувства и так дальше. Поэтому, вернее, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Но мы можем сказать, нет, такого не может быть. Но. Есть, есть. Где есть? Ну, возьмите одну из церквей книги Откровения. Там написано, что говорит, вот ты попускаешь жене Иезавель. Что? Которая говорит, что она пророчица, она вводит в заблуждение рабов моих. Они, говорят, вместе там едят идоложертвенное и любодействуют, или прелюбодействуют, я уже не помню. Я, говорит, дал ей время покаяться, она это не сделала. Знаете, если на сегодняшний день тряхнуть состояние церкви на этот предмет, то это будет не тихий ужас, а уже будет громкий кошмар. Это чтобы мы знали. А вот то по этой причине. Я думаю, наверное, еще на одно всего лишь место Писания прочитаем. Заключительным, наверное, скорее всего, но будет пророка Ионы, первая глава. Иона еще не отправился к киту на дни покаяния, пока он на корабле. И вот он в корабле, там описывается вопрос, Бог ему сказал, иди в город Ниневию, а он пошел и в Иопию, и нашел корабль, плывущий фарсис, заплатил плату и взошел, чтобы плыть от лица Божьего. Там буря, такая буря, что они поняли, корабельщики, что это неспроста. Видимо, это не в тот сезон буря, и степень бури страшнейшая, и не давая выбрасывать груз, а он преспокойно, и он спускается вниз, в трюм там среди мешков, бочек, что там было, понимаете, какой груз, и там он спит. И вот, ну надо же, начальник корабля идет и находит его. Как он его там нашел, я не знаю. Каким это образом, каким чутьем, кто его туда повел, начальника корабля, это очень интересно. Почему? Потому что найти Иону. А почему он решил, что Иону надо найти? Значит, почему-то решил. Это очень много вопросов можно задать нам не сюда. И вот кто ты, что ты, давай бросать жребий. Жребий выпадает на Иону. И вот читаем. Иона же спустился вовнутрь корабля, лег и крепко заснул. Это конец 5 стиха 1 главы. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Интересно. Иона, ты будешь взывать к Богу своему? Иона же не будет, правда, взывать? Иона же знает, как взывать, когда говорит, я знаю, что это из-за меня творится. Ну, думай. Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу. Ну, для меня звучит так. Да, я пойду вместе с вами взывать, но взывать я не буду. Ну, так, ну, проверьте. Так не написано, так вытекает. И сказали друг другу, пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Значит, это сколько было там мужчин? Вот, ну, 20, 30, 40, 50, 100 человек. Ну, это условная цифра. Значит, они сделали столько этих жребиев. И вот один, надо понимать, как сказать, все ничто покажут, а один покажет, вот, виноватый. Надо же, такой виноватый выпадает на Иону. Иона... Вот сейчас они будут бросать жребий, ты что скажешь? Могут не бросать, 100% говорит я. Что ты? Ну, я знаю, что, говорит, из-за меня все это. Жребий. Ну, обязательно, говорит, жребий придет в мои руки, точно придет в мои руки. Понимаем, да? И вдруг к нему приходит точно в его руки жребий, что это он. Это вообще. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Ну, жребий-то на тебя выпало, за кого постигла? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа? Мы что будем отвечать? И он сказал им: «Я еврей». Дальше. «Чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Что такое «чту»? «Почитаю, уважаю, делаю, как хочет Он, служу Ему, доставляю Ему радость моим служением». Что в служении есть еще одна тонкость, чтобы мы знали. «В почтительности друг друга предупреждайте». Так написано. Слово «предупреждайте» – это «я тебя предупреждаю, а ты вот меня предупреждаешь». Не эта форма. Там другая форма написана. «Опередить желание, прежде чем тебе его выскажут». Понимаем? Вот это «в почтительности друг друга предупреждайте» называется «замесить муки, сделать три опреснока и принести к соседу своему». Тот говорит: «А я ничего, никого не жду, я тебя не спрашиваю, на тебе возьми». А потом ночью этот прибегает, потому что к нему гость пришел. «Слушай, откуда ты знал, что надо сделать?» «Ну, в почтительности друг друга предупреждайте». «Так ты знал?» «Я, говорит, не могу тебе объяснить. Вот если что-то ёкнуло, и ёкнуло на три хлеба. Вот я, говорит, и сделал». В почтительности друг друга предупреждать, это получается, знаете как? Пускай даже Суламита еще не вышла навстречу к своему возлюбленному. Давайте картину. И вот он подходит к двери стучать, и вдруг дверь отворяется, а она не открывает, чтобы кому-то дать возможность войти. А по всей ее движению видно, что она выходит к кому-то навстречу. Ну, в той стране нам Бог дал такие моменты переживать. Это было просто уникально. Вот когда эти вопросы разбирались, и Бог показал. И вот ко мне мой друг приходит, который часто ко мне приходил, и у нас беседы были по несколько часов, но вопрос сейчас не в этом. Вот в дверях у нас можно было постучать, а можно было нажать кнопку, и звонок динь-динь-динь-динь зазвенит. Какая разница? И вот я сижу, занимаюсь Священным Писанием, и вдруг меня что-то поднимает. Пускай будет так. Кто-то поднимает, не могу сказать. Непонятная такая форма. Что-то меня вот побуждает, поднимает. И вот я иду, и я знаю, зачем я иду, но я не знаю, зачем я иду, но я знаю, куда я иду, хотя не понимаю, зачем я туда иду. Я подхожу к входным дверям, а у меня в дверях был глазок, то есть можно посмотреть, кто там пришел, не пришел. Я в глазок не смотрю, сразу дверь раз, открываю, а в двери стоит мой друг с поднятым кулаком. Он собирался кулаком постучать в дверь. И вот говорит: «Ты представляешь, Сергей, что случилось?» Я, говорит, поднял руку, чтобы стучать, и вдруг дверь открывается, и вот он ты. Я, говорит, не собирался тебя бить, я хотел в дверь стучать. «Как ты знал, что я пришел?» Я говорю: «Я ничего не знал, что ты пришел, и я пошел открывать не потому, что знал, что ты там стоишь. Я не знаю почему, но я пошел открывать дверь». «Суламита, ты меня поняла?» «Нет, не поняла». «Но я тебя, Суламита, понял». «Горе тебе, Суламита, если ты меня не понимаешь». Вот что должно было с ней случиться на предмет «в почтительности друг друга опережайте». Он только к дверям стучать, она дверь открывает не для того, чтобы запустить. Она не ожидает, что он там, но она чувствует, она выбегает. Я скажу, что может произойти. Она выбегает и попадает ему в объятия. Ты откуда такое придумал? Но если вы пеньки, то вы мне зададите такой вопрос. Если у вас душа чувствительная, фибры души, то у вас этого вопроса не будет. Вы меня поймете с полвзгляда, с полвздоха. Знаешь, что дальше? Он сказал им: «Я еврей». По-другому. «Суламита, что ты скажешь о себе?» Вот для меня звучит. Она говорит: «Я Суламита». Знаешь, что такое Суламита? Чувствующая своего возлюбленного на расстоянии, выбегающая к нему навстречу до того, как он постучит. Не дающая ему сказать и полслова: «Возлюбленная, дай мне услышать голос твой. Покажи мне лицо твое». Вот сущность имени Суламита. Вот сущность имени новозаветного служения. Покажите его, пожалуйста, мне. Но это не значит, что на земном шаре нету таких служений. Есть, просто они считаны единицы. Да. Раз сегодня нам Бог дает эту тему раскрывать, эта тема давно раскрываема была. Еще и глубже. Просто мы по стрелкам часов не успеваем все затронуть. И он сказал: «Я еврей». Вы знаете, что он сказал здесь? Ой-ой-ой-ой-ой, что он сказал? «Это я из числа благословенного народа, которого Бог всесильной рукой вывел из Египта». Вот что здесь говорится. И вот этому Богу я служу и почитаю. Они чуть в обморок не упали. И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Вот оно, сегодняшнее новозаветнее служение, во что превратилось. Вот оно. То же самое с Суламите. «Зачем ты это сделала? Что ж ты не встала? Что ты не вышла навстречу? Что ты не открыла? Зачем ты это сделала?» Позвольте, если бы Суламита вышла навстречу, то знаете, какое было бы пение? К этому пению обязательно бы примкнул хор ангелов. Потому что возлюбленный говорит: время пения настало. И представляете, и вот он раз к дверям, она выскакивает к нему в объятия и исполняется. Я имею полное право сказать, как Мария и Елизавета исполнились Духа Святого. Даже маленький Иоанн 6 месяцев в животике у мамки своей исполнился Духа Святого. Вот что должно было здесь случиться. Суламита должна была воспеть новую песнь. Какую-какую? «Город крепкий у меня. Спасение даровал вместо стены и вала, из страшного глубокого рва достал, из тенистого болота, узкого колодца, из каменной скалы высек, вложил в уста новую песнь». Этой бы песни конца не было. Это называется «Движимое Духом Святым». Это служение Нового Завета. Вот вам и обещание доброй совести, вот вам и обещание любви. Всего не перечтешь. Каяться, да не то слово, криком кричать, да. С радостью и благодарностью, потому что мы все-таки же его дети. Он все-таки наш отец. Это такое, мы же его невеста. Как еще сказать? Склоняем наши сердца, наши колени и криком кричим с благодарностью нашему Богу. Аминь. Молимся. Владыка Божий, большой-большой благодарностью пред Твоим лицом за это величайшее благословение, милости Твоей, заботы Твоей, попечения Твоего, возможности быть открытыми, откровенными, по справедливости сказать правду о самих себе. Да, увидали себя, свое состояние. А Ты показал преимущество новозаветного служения. И то еще, может быть, не совсем, не все грани, не всю красоту. Не все грани этого бриллианта, этого громадного бриллианта, а такой силы и славы, открытого неба, движения Духом Святым, святые Божьи сыновья и дочери, святая Божья невеста, голубица в почтительности, предупреждающая возлюбленного своего. Боже, благодарность мне Твоему Святому, это благословение, которое Ты даровал и определил, чтобы этот свет сиял, чтобы глаза горели, горели Твоим небесным огнем, Твоей любви, чтобы лица сияли, просвещенные, чтобы души сияли, чтобы сердца сияли, чтобы тела сияли. Ты сказал, когда светильник горит внутри, тогда все тело просвещается, нет там ни одной части темной. Значит, все будет видно, все будет светло, все будет в свете, и свет этот будет огненный, такой благословенный, сияющий, как на земле белильщик не может убелить. Такие стали одежды. Боже, и Ты сказал, что эта слава должна быть здесь, на земле, прежде чем мы пойдем в небо. Ты сказал, что эта слава должна быть более славная, нежели слава ветхозаветных времен, когда Моисей был в общении с Тобой. Ему достаточно было, чтобы увидеть славу Твою, хотя бы даже в спину.
Господи, Ты сказал чудное слово, что всякий, имеющий надежду, что увидит Тебя лицом к лицу, очищает себя так, как Ты чист, как Ты свят. И мы благодарны Тебе за это благословение, Боже, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Боже, чтобы совесть наша была очищена от мертвых дел кровью Твоею. Ты в свое время сказал, вы уже очищены через слово, которое проповедовал. Ты проповедуй так, чтобы внутренности наши очищаемы были, чтобы это движение происходило в купальне сердец наших. Боже, чтобы живые письмена дальше продолжали писаться на скрижалях сердец наших, чтобы это чувство любви возрастало все более и более, в познании всяком чувстве, чтобы любовь возрастала. Боже, благодарность я за это благословение, потому что Ты за это заплатил цену голгофских страданий, и Ты желающий, чтобы невеста Твоя была безукоризненной, сияющей, ликующий, торжествующий, чтобы сатана не мог ничего сказать, чтобы бесы не могли сказать. Боже, чтобы над нами исполнилось благословение, вот идет князь мира сего, и в нас не имеет ничего. Боже, ведь в небо Ты будешь брать тех, в ком не имеет ничего. Ты будешь брать в небо тех, в котором Ты поселился. И мы благодарны Тебе за это благословение. Боже, чтобы ничего Тебе не помешало в жизни и хождении нашем, чтобы ничего не помешало Тебе поселиться. Боже, в ком поселился, да будет имя Твое прославлено, в ком вселяешься, да будет имя прославляемо, в ком еще нет. Благослови, чтобы прославилось имя Твое святое. Владыка Божий, чтобы нам восликовать, восторжествовать, воскликнуть Тебе, чтобы Духу Святому пелось, чтобы Духом пламенеть. Господи, Боже, наполняй силы Твоей, Твоего помазания славы Твоей. Господи, чтобы движение Духа Твоего было в купальне сердец наших. Мы очень благодарны Тебе за Твою эту любовь и милость, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Спаси нас до конца. Прославь Твое святое чудное славное имя, чтобы нам восклицать, торжествовать, радоваться. Боже, чтобы преображалась внутренность наша от славы в славу, чтобы открытым лицом, как зеркало, взирая на славу Твою, взирая, преображаться. Господи Боже, благодарность Тебе за это благословение, за этот день, за этот вечер, который даровал Ты, за то, что Твоя забота и милость не прекратились для нас, за то, что Ты продлеваешь не жизни нашей, за то, что жизни нашей не прерывались в неготовности, за то, что мы наследие Твое, за то, что можем молиться пред Твоим лицом, открывать нужды о самих себе, о своих домочадцах, от самого старого до самого маленького, у кого какое семейное положение. Боже, спаси наследие Твое, народ Твой. Боже, благослови дальше, чтобы Слово Твое о огненном помазании приходило к нам, чтобы мы воспринимали это благословение, чтобы возжигали светильники наши, чтобы просвещалась тьма наша. Боже, чтобы свет, который в нас был светом, а не тьмой, чтобы прославилось имя Твое святое. Мы благодарны за ломимое Твое святое тело, за Твою пролитую святую кровь, за голгофские страдания. Мы очень благодарны за это благословение, что Ты поручился за нас пред самим собою, что Ты несуществующее называешь как существующее, потому что это будет обязательно и произойдет. Для этого Ты заплатил цену голгофских страданий, и Ты сказал, что воля Отца Твоей рукой, Иисус, благоуспешно исполняется. И мы благодарны за это благословение. Отец, мы благодарны за Сына Твоего, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, Иисуса Христа, умершего за наши грехи и преступления, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, прошедшего небеса, для того, чтобы ходатайствовать о нас. И Ты запечатлел нас Духом Святым, обетованным. Боже, благослови нас тем, чтобы, находясь с Тобою, мы не оказались бы не того Духа, но чтобы мы были имеющие Духа Христова. Господи, чтобы не получилось, что рядом находимся, а оказывается, что не исполнены Твоего Духа. Боже, да будем исполнены Твоего Духа и помазания, и славы. Да будет над нами открыто окно неба. Прими хвалу. Благослови нас, Боже, наш дух, души, тела, чтобы сохранились без порока, без пятна, вплоть до Твоего пришествия. Будь прославлен, возвеличен, всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.